Дорогие друзья, добро пожаловать на наш диспут. Меня зовут Дмитрий Розет. Я, как единственное оказавшееся здесь незаинтересованным лицо, меня попросили вести сегодняшний диспут. Для начала я расскажу вам, чем мы будем с вами заниматься в ближайшее время. Значит, сначала у нас будет два выступления по 20 минут. Первое выступление – наши братья-баптисты, второе выступление – наши братья-православные. Тема основного выступления – это священное предание и священное писание, их соотношение, роль в жизни церкви. Потом у сторон будет возможность в течение 20 минут обменяться вопросами и ответами на эти вопросы. И потом мы откроем возможность для вас задавать ваши вопросы. Значит, у нас, я надеюсь, атмосфера будет достаточно дружеская. Мы собрались, чтобы лучше понять друг друга. Вот, поэтому, если будут резкие высказывания, не обижайтесь, буду тормозить сразу. Вот, мы попробуем действительно провести сегодняшнее время с пользой, чтобы лучше понять друг друга. Сначала давайте мы сделаем следующее. Я попрошу обе стороны представиться, вот, чтобы вы знали, кто сегодня здесь присутствует. Давайте для начала тогда вас попрошу. По очереди, если можно.
Добрый день, меня зовут Александр Гуляев. Я
Добрый вечер, меня зовут Сергей Савушников, я являюсь руководителем кафедры практического богословия Санкт-Петербургского христианского университета и пастор Баптистской церкви Логос.
Добрый вечер, меня зовут Сховский Андрей, я преподаю в нескольких университетах в Санкт-Петербургском христианском университете и являюсь доцентом кафедры через историю культуры имени Герцена, вот, а одновременно являюсь одним из пресвитеров Евангельской церкви в Петербурге.
Виктор Шленкин, магистр богословия, преподаватель Санкт-Петербургского христианского университета СПХУ, являюсь преподавателем таких дисциплин, как историческое богословие и все, что включает этот диапазон, догматическая апологетика. Являюсь также руководителем домашней церковной группы, зарождающейся в городе Пушкин. Я пушкинец.
Священник Михаил Гроздев, настоятель храма Преображения Господня в Лесном и преподаватель истории Вселенской Церкви здесь, на Православном Народном Университете, в Приобществе Знания.
Священник Георгий Кристич, клирик Екатерининского собора города Пушкин, преподаватель Нового Завета Санкт-Петербургского института религиоведения и церковных искусств.
Священник Свяченко Николай, клирик храма святителя Николая Николаевского, преподаватель апологетики в институте религиоведения и церковных искусств.
Я Леонтьев Алексей Михайлович, преподаватель догматического богословия в Санкт-Петербургском православном институте религиоведения и церковных искусств.
Замечательно. Давайте будем с вами тогда начинать. Напоминаю, что у выступающих есть по 20 минут. Вот, когда вы подойдете к 3 минутам, вот, я вам сделаю знак, чтобы вы могли завершить свой тезис не на полуслове. Ну и первым выступает тогда представитель наших братьев-баптистов Виктор Шленкин.
Во-первых, хочу поблагодарить устроителей собрания за то, что мы могли вместе собраться и также открыть такой некий форум или новую, может, даже ступень, или новый этап для развития межконфессиональных отношений, диалога, когда можно просто прийти друг к другу, прислушаться, увидеть, что мы на самом деле не так уж и безобразны или безобразны. Мы имеем человеческие лица, и одно дело общение на форуму, где все так очень хлестко, где, может быть, даже где-то мы переходим на тона, а видение друг друга воплоти, да, это несколько иное. Поэтому я благодарен устроителям, спасибо большое, благодарю за то, что вы могли нас сюда пустить и с нами, так скажем, провести это время. Насколько я понимаю, и это попытка понимания, вопрос герменевтики, вопрос познания, потому что я тоже понимаю со своей колокольни, со своей крыши некоторые вопросы, которые мы пытаемся здесь осветить, мы собираемся с вами говорить на достаточно догматическую тему. И тема, она на самом деле, наверное, актуальна в каком-то смысле и не только для протестантов, вопросов источники богословствования, источники познания Бога, но и, конечно же, для наших братьев православных. И я хотел бы начать с того, чтобы укажу вообще, в какой канве исторической, в каком контексте развивалась эта политика. Как вы все знаете, многие догадывались, читали, реформация и движение нонконформистов, баптистов возникло как одно из, как результат конфессионализации Европы. Когда нонконформисты, сторонники разделения церкви и государства, вышли уже из существующего реформатского движения. Сначала в Цюрихе, где возникли анабаптисты, хотя прямой исторической связи между нами и баптистами, собственно, нет, потому что движение баптистов возникло в 1610 году, когда пуритане оказались в Голландии, вот Джон Смит крестил себя, и с этого, так скажем, самокрещения или перекрещения, или крещения сознательного возникло движение евангельских христиан-баптистов в Голландии, потом в Англии, и, соответственно, в Соединенных Штатах Америки нас очень много. Какой основной пафос вообще реформации был? Это соло скриптура. И, как кажется, на мой взгляд, по моим наблюдениям, этот принцип очень часто не понимается не только, в принципе, нашими оппонентами, но и порой часто самими протестантами. Потому что, когда этот принцип возник, соло скриптура, только Писание, он возник главным образом как идея скриптуры супрема. То есть Писание не является единственным авторитетом, но хотя и высшим авторитетом, источником богословства, не богопознания, но не является единственным как таковым. И когда, если кто-то из вас владеет иностранным языком, я владею, когда я прихожу на конференции, и из уважения, конечно же, к другим участникам конференции, есть там переводчики, есть докладчик, я задаю вопрос докладчику. И часто получается, когда, если, допустим, особенно переводчик послабже в знании английского языка, я не выражаю некоторого недовольствия, комментарии в отношении того, правильно ли он меня перевел докладчику мою главную идею. Так и так же получается, когда я, по крайней мере, из своего субъективного личного опыта слышу комментарии православных или католиков, кого-то еще в отношении понимания слова скриптуры, я выражаю тоже недовольство. Я не понимаю то, что вкладывают мои оппоненты, участники дискуссии или полемики, или диалога, в то, что вкладываю я в слово скриптуры. Поэтому я начну изначально, поскольку тоже ограниченного времени, общим пониманием баптистов, моим, конечно же, лично субъективным пониманием тех возможностей, которые мне предоставляет понятие соло скриптура. Во-первых, мы говорим прежде всего о Божьем Слове, и в традиции евангельских христиан есть четкое понимание, что есть Слово Божье, есть Слово человеческое. И пафос Мартина Лютера заключался в том, что в католической церкви, имя католической церкви, возникли различные искажения, которые противоречили духу Писания, букве Писания. Но главным образом, основным богословским идеям, мотивам, которые есть в библейском откровении. Важность библейского откровения, важность Слова Божьего как такового. Она есть в Писании, мы видим это в поэзии, мы видим это в исторической части, увидим это у пророков. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст его все воинство их. Иеремия 23:29, это был Псалом 32:6. Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Исайя 48, глава 40, стих 8. Трава засыхает, свет увядает, слово Бога нашего пребывает вечно. Исайя 55:10-11. Как дождь и снег не сходят с неба и туда не возвращаются, но напояет землю и делает ее способную рождать и произвращать, чтобы она давала семя тому, кто ее сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетно, но исполняет то, что мне угодно. Второзаконие. Я, конечно, могу очень много отрывков читать из Ветхого Завета, которые говорят о уникальности Писания, уникальности вернее, Слова Божьего, которое, имея источником Бога, оформляет на моем сознании, придает моему сознанию такое понимание, что есть единый авторитет. И Бог хочет, чтобы наше понимание его природы, истории, отношений самого человека, оно, это мое представление, принимало формы благодаря воздействию Слова Божьего. И один из протестантских богословов, Уолтер Брюггеман, говорит, перед нами возникает образ могущественного властелина, которому стоило лишь произвести свое повеление или отдать приказ, как все совершалось, прежде чем успело озвучать последнее слово. То есть слово Бога, это не слово человека. Трава засыхает, свет увядает, но слово Бога пребывает вечно. Далее, говоря уже не о Ветхом Завете, о Новом Завете, мы также видим тот же пафос, ту же идею, когда читаем о служении миссии Иисуса Христа, его рождении, его воскресении, когда у Христа было глубокое самосознание того, что Он сам является Словом, и Он также видит свою жизнь, свое служение в свете откровений, в свете пророчеств, которые исполняются в его жизни, исполняются в его служении. Иисус сам является Словом, как я сказал, и очень много отрывков во всех синоптических Евангелиях, и в Евангелистах Иоанна мы видим ту идею, что Моисей и пророки, они говорят о его служении. И сам Иисус понимает свое служение как слова, исполнявшиеся его жизнью. Например, важность Моисея и пророков мы видим в притче про богача и Лазаря. Притча, аллегория, по-разному на это смотрят. И в конце этой притчи Иисус говорит богачу, что у людей его, оставшихся родственников, его братьев, есть Моисей и пророки, они должны его слушать. Никакой другой опыт, даже воскресение прежде мертвого человека, не изменит их отношение к неким ценностям. То есть Иисус очень серьезно обращает внимание на Моисея и пророков, как тех людей, которые руководствуют и образуют, так скажем, общее понимание того, что есть Слово Божие, что есть авторитет. И у Иоанна, 14-26 стих, также мы далее видим, Иисус перед тем, как отойти, отойти и предстать перед Отцом, прежде чем Он пройдет через крестные страдания, Он говорит ученикам, что Дух Утешитель, Святой Дух, Он, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Поэтому для нас очень важно, для евангельских христиан, для баптистов, для нас очень важно, что наше учение, то, что мы находим в Писаниях, в наших Писаниях, оно идет в согласии, в гармонии с тем, что учил Иисус Христос. Поэтому, когда мы говорим уже о предании как таковом, для нас очень важно, предание помогает нам понять лучше Писание, слова Христа, слова Божьи. Либо оно искажает наше понимание, представление аутентичных слов Иисуса Христа. Ну, аутентичных не в историческом смысле, а в богословском смысле, хотя это отдельная тема. Потом, второе послание Тимофею, 3:16, это стих, который мы заучим в воскресной школе наизусть. Все Писание благословенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. То есть для Павла очень важно совершенство человека. А как оно достигается? Через обличение благословенных Писаний. И идея совершенства, она также знакома, она встречается в послании к Колоссянам, в послании к Ефесянам, где Павел говорит о том, что он все служение свое мыслит с той целью, чтобы представить каждого человека совершенного Христе. И это совершенство христианина, это задача церкви, представить таких людей совершенными. И Писание этому способствует, как говорит Павел уже Тимофею. Далее, мы также должны принять сведения, что такое благодохновенность. Это тоже важный концепт, важная идея для нас, понятие благодохновенности. Мы формируем эти идеи, соответственно, из самого послания Тимофея, который зачитал, также и послание Петра, второе послание Петра, 1 глава, 21 стих, что Божье Слово изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Если читать отрывок полностью, о чем там говорится, и при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить само собою, ибо никогда пророчество не было произнесено по воле человеческой, но зрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. И возникает вопрос, те авторы более поздние, когда закрылся канон Священного Писания, те авторы поздние, которые пришли после апостолов, после ухода их с исторической сцены в церкви, являются ли они также людьми, которые были движимы Святым Духом? Да? И, соответственно, идея, концепция или связь между действием Святого Духа и Писанием для нас, для евангельских христиан, она очень важна. Допустим, послание Колоссянам 3:16, послание Ефесянам 5:18-20 мы читаем о действии Святого Духа и о действии Слова Божьего. Это так называемые синоптические, я бы сказал, в каком-то смысле параллельные два послания, которые были, как некоторые библеисты считают, переписаны с учетом двух разных контекстов. И в Колоссянам 3:16 мы читаем: «Слово Христово доселяется в вас обильно, со всякой премудростью научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнопениями, по благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». И мы читаем также Ефесянам 5:18-20. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». И там, и там есть идея того, что есть песнопения, есть гимны, есть словословия, есть псалмы, которые в благодати, с благодарностью воспеваются Богу. И также ситуация, такая ситуация, назидать псалмами, словословиями, песнопениями духовными, есть послание Ефесянам. Но отличие известно в контексте. Слово Христово, оно является неким обеспечением того, что люди будут пребывать в этих песнопениях. Да? А послание Ефесянам – это действие Святого Духа. В одна реальность, а словами апостола Павла описывается действием Слова Божьего, а другая реальность описывается действием Святого Духа. Поэтому для нас источник богословства, источник нашей духовной жизни, источник действия Святого Духа, а не какого-то другого духа, находится в Писаниях, в Писаниях апостолов. Также, когда мы говорим о связи пневматологии, связи библиологии, мы также находим очень важный концепт, который напоминает мне то, о чем я говорю здесь. Послание Иоанна, первое послание Иоанна, где сказано о том, что мы должны не всякому духу верить, но испытывать духов от Бога ли они. Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, это дух Антихриста. Соответственно, Дух – это не просто некий фантом, о котором рассуждает там Иоанн. Дух – это учение. И, соответственно, то учение, которое не исповедует Христа, пришедшего во плоти, это учение Антихриста. Очень важная роль уделяется евангельскими христианами взаимоотношению и пониманию Торы, да, и Торы, и, соответственно, Святого Духа. Инструкции, как это можно еще перевести, поучение, инструкция слова Тора, которая анимирует, как ценности, как учение, анимирует мою жизнь. Если я просто под словом Торы сейчас подразумевать буду ценности, которые возникают и формируются в моем сознании благодаря изучению этого учения, да, если я посмотрю на неверующих людей, как человек религиозный, христианин, я вижу бандита, я вижу преступника, я вижу, ну, такие брутальные совершенно примеры, привожу проститутку. Я знаю, что их жизнь сформирована благодаря и воздействию ценностей, некому учению, некому мировоззрению, которое они сформировали из различных источников. Но не из источников, говорит Ириней Леонский, чистой воды, а из мутного источника. Из источника, который бы назвали мы преданиями человеческими, искажениями этого предания, так называемыми преданиями в кавычках. Поэтому понимание нашего, то есть понимание, эта связь между пневматологией и биологией, она является для нас существенной. Мы анимируем тоже свою жизнь, мы образуем свою жизнь тогда, когда мы читаем учение. Как писал также Александр Шмеман, парижанин, он говорил, что, ссылаясь на Людвига Фейербаха, говорил о том, что человек является существом алкущим, очень интересно у него в этом смысле, интересное вступление в книге «За жизнь мира». Я с ним полностью согласен, хотя он цитирует Людвига Фейербаха, который говорит, что человек есть то, что он ест. Человек на самом деле является в этом отношении не только существом алкущим, но и существом, которое, вернее, не только существом, которое впитывает хлеб, так скажем, материально, но и различные учения, да? Различные ценности, через телевидение, через интернет. Важную роль в этом смысле мы уделяем церкви, через общение с братьями и сестрами. И мы считаем, что тогда, когда Божья община, она погружается в изучение Священного Писания, как Павел рекомендует Тимофею, тогда она приносит плод, плод Духа. Да? И опять-таки мы вспоминаем послание Галатам, 5 главу, где Павел говорит о плоде Духа в жизни христианина. Как этот Дух Святой реализует себя в нашем пространстве церковном? Тогда, когда мы читаем Писание. Собственно, на этом все, даже раньше закончил.
Чудно. Большое спасибо, Виктор. Братик, кто от вас?
Да, я бы хотел порадоваться, потому что вы так сказали очень много добрых, хороших слов относительно Священного Писания, поскольку Православная Церковь, Вселенская Христианская Православная Церковь, она издревле и почитала, уважала Священный текст. И всегда, в общем-то, Священное Писание, оно прежде всего выражалось в образе жизни именно православных христиан, поскольку это не только в образе жизни, но и в самом богослужении. Если посмотреть современное богослужение Православной Церкви, то, в общем-то, там все оно пронизано и состоит из текста Священного Писания. То есть православные христиане, они не просто читают Священное Писание, уважают, любят его, но они и молятся им, то есть они и проговаривают эти слова каждый день, каждый вечер, каждое утро. И в общем-то, в этом состоит, ну, некоторая часть жизни настоящего христианина православного. Но в этом смысле, в котором сейчас вы представили, о единственном, самом важном источнике богопознания, как Священное Писание, хотелось бы выделить несостоятельность в историческом плане этого суждения. Поскольку если признать то, что Священное Писание является единственным и самым важным источником богопознания, то придется допустить, что христиане, например, апостольского времени, после апостольского времени, христиане до конца 4 века практически на Западе, а христиане, некоторые христиане даже до 6 века, они не могли спастись, поскольку канона Священного Писания до этого времени там не было. И согласно данным библистики, я думаю, вы сами знаете, что первым записанным текстом Откровения было Евангелие от Матфея, составленное в период примерно 42 по 50-е годы после Рождества Христова. Далее идет послание Галатам, появившееся в 55-м году. А последние канонические тексты Священного Писания, они датируются 90-ми годами конца первого века. Но, конечно же, однако, все эти обстоятельства того, что Священное Писание не было еще сформировано в церкви, оно не распространялось, схватки магазинов их нигде не печатали, соответственно, да, и не передавали друг другу, но это нисколько не говорит о том, что христиане того времени не располагали полным знанием благой вести о воскресшем Христе. Конечно же, и к концу первого века подавляющее большинство христиан было не только незнакомо со всеми каноническими книгами, но с большей частью новозаветных текстов, поскольку сам канонический текст еще не сложился. Как бы, я думаю, сами вы прекрасно это знаете. А по данным современной науки и в особенности протестантской Евангелия, от Марка, в частности, третья по хронологическому порядку, составленная примерно в 62-63 годы после Рождества Христова, стала доступна лишь в конце первого века широкому кругу тех адресатов, куда оно было направлено. Таким образом, получается, что после 40-50 лет, после воскресения Христова, церковь еще не могла в полном объеме читать и располагать всеми, как минимум, тремя Евангелиями. А до первой половины второго века лишь некоторые помешанные церкви располагали большую часть текстов апостола Павла, но, вероятно, не всеми Евангелиями. И только лишь ближе к концу второго века, по свидетельству памятников церковной письменности, стали предприниматься попытки составить новозаветный канон. Мы приведем лишь некоторые из них для того, чтобы определиться вот в этом плане. Из первого послания Коринфской церкви епископа Климента Римского, написанного примерно в 95-96 году, следует то, что и мы, то, что его церкви и ему были известны отдельные лишь слова апостола Павла и слова Христа. Но при этом не называет ни слова Христа, ни некоторые слова Павла, не называет Евангелие. И не называет эти слова и письмена, известные на тот момент, чем-то особенным. Епископ Игнатий Антиохийский, это начало уже II века, из его писем различным церквям видно то, что он также знал большую часть посланий апостола Павла, он их и перечисляет в своем этом послании, но и в них нету никаких достаточных свидетельств о том, чтобы он рассматривал какое-либо Евангелие или послание конкретного апостола в современном значении этого понятия. Ну, как единственный непререкаемый источник знания о Боге. Очень древнем памятнике церковной также письменности Дидахим, происхождение которого ученые склонны датировать первой половиной первого века, также отражена жизнь христианской общины Сирии, Египта. И автор этого текста, он проводит различные слова из Евангелия от Матфея, но при этом он не считает сами эти слова из Евангелия от Матфея надежным источником высказывания о Христе, а только удобным собранием его изречения. И таких памятников, в общем-то, можно приводить достаточно много, и только лишь со второго послания епископа Климента Римского, это уже начало II века, новозаветные цитаты и новозаветные тексты впервые называются Писанием и ставится наряду с Писанием Ветхого Завета по авторитету. Видно, что Климент Римский не был даже знаком с Евангелием от Луки и Евангелием от Иоанна. И также видно из этого послания, что одни поместные церкви располагали, ну, в основном малайзийские, посланиями от Иоанна, Евангелиями от Иоанна, а другие пользовались в основном Евангелием от Матфея. Но в этот момент мы можем задать вопрос, что же церковь заставляет составить канон Священного Писания? И как раз-таки побудительными мотивами к составлению канона Священного Писания является деятельность еретиков, начавших уже составлять свои каноны для обоснования собственных лжеучений. Я думаю, вы сами помните гностика Валентина, Маркиона, движение монтанистов. Это все середина II века. И к концу II века Вселенская христианская православная церковь, она подходит к тому моменту, что возникает необходимость составления списка книг, которые бы воспринимались как официальные канонические писания. И среди более полных списков, дошедших до нас и времени, это Муратоев канон, который датируется концом II века, и в нем как раз-таки предпринята одна из первых попыток разделить известные книги на две категории. Признаваемые церковью, и эти книги, они называются каноническими и богодухновенными. И вторая категория книг – это сомнительная, то есть те книги, которые не известны большинству церквей, или они используются в некоторых лишь поместных церквях. И таких ранних очень памятников, свидетельствующих о наличии, ну, о попытках составления канона, известно также несколько, и уже даже в начале IV века сомневались в авторитетности, напомню, всех соборных посланий, которых мы знаем сегодня, и в книге «Апокалипсиса» Иоанна Богослова. И в этом деле огромный вклад приложили как раз-таки учителя, отцы церкви, такие как Кирилл Иерусалимский, Афанасий Александрийский, Григорий Богослов и другие, которые самым авторитетным образом влияли в составлении собственных списков канонических книг, которые опирались прежде всего на два фактора. Первый фактор каноничности, ну, каноничности данной книги – это фактор ее распространения и использования в церкви, во Вселенской церкви, во всей ее полноте. А второй фактор – это соотнесение с преданием церкви о вере. То есть соответствует ли книга тому символу веры, которая исповедовала церковь с самой ее древности. Соответствует ли она символам веры крещаних, о которых мы имеем также самые древние памятники. И уже на Ладикийском соборе в 360 году, я думаю, вы также помните, что закрепляется окончательно канон священного писания новозаветных книг. И затем практически подтверждается на Тульском соборе. И, я думаю, вам также известно, что на Западе развитию канона способствовал блаженный Августин. Именно там проводятся два важных собора по этому поводу. В 393 году в Ипонии и в 397 и 419 в Карфагене, на которых также были сформулированы те необходимые вещи, те критерии, по которым как раз-таки книги вносились в канон священного писания, при этом используя самые главные два критерия. Это распространенность в церкви и, по сути, это известность в священном предании церкви, которое донесло вот эту информацию необходимую аж до начала V века. Это очень интересный и уникальный момент. И вообще современные многие ученые, библеисты предполагают, что практически конец первого века, когда христиане практически жили только с устных слов и проповедей апостолов, то есть послания были, конечно же, но они были крайне редки в своем использовании и их такого распространения в огромном тиражировании тогда было практически невозможно. И до формирования канона основные церкви, они использовали какое-то одно традиционное Евангелие. Современные ученые считают, что это было Евангелие от Матфея, это Палестине, а в Малой Азии это Евангелие от Иоанна. Но это нисколько нам не говорит о том, что христиане, что церковь в тех, в других областях она знала о Христе, например, меньше, чем написано там Евангелие от Матфея, например, или Евангелие от Иоанна. Это была лишь некоторая часть предания, то другое Евангелие, оно было небольшим островком огромного, возможно, океана предания, которое имелось на тот момент. И здесь можно еще поставить также следующую небольшую тему, или меня поджимать, да, это не закончилось.
Еще есть 6 минут.
6 минут. Можно еще прибавить некоторую маленькую тему, в этом смысле развить. Это все то, чему учил Христос и апостолы, дошло ли до нас в письменном виде. Я думаю, что вы сами знаете прекрасно, что Иоанн Богослов дает однозначный отрицательный ответ на этот вопрос, что не все сказанное Христом записано в книге Евангелия от Иоанна, 21 глава, 25 стих. Да, прочитать нам? Прочитать.
Многое другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.
В Деяниях апостольских говорится, что апостол Павел учил Ефесян всему полезному для Царствия Божия. Это книга Деяний, 20 глава, 20 и 25 стих. И в то же самое время нам неизвестен текст его вот этой проповеди, и тем более, что по свидетельству апостола Луки им была возвещена вся воля Божия Ефесянам. Вся эта воля Божия, она практически до нас не дошла, поскольку она была указана в письменном тексте, не сохранилась. Не дошло до нас и послание апостола Павла Владикию, о котором упоминает он в послании к Колоссянам 4 главе 16 стихе, в котором апостол Павел распоряжается прочитать у Колоссянам данное послание, до нас, опять же, не дошедшее и неизвестное. То есть мы не располагаем полностью, полной записью всех слов и деяний Иисуса Христа и апостолов. В настоящее время, интересный еще момент, на котором надо акцентировать наше внимание, что в настоящее время факт расхождения текста сохранившихся рукописей Нового Завета хорошо всем известен. И тогда возникает вопрос, какую рукопись необходимо церкви считать канонической. Например, точно известно и установлено, что последние 12 стихов из Евангелия от Марка отсутствуют самых древних греческих, латинских, сирийских, коптских и армянских рукописей. Но на основании чего тогда нынешний текст имеет в Евангелии от Марка вот эти строки, и они признаны каноническими, в общем-то, всем христианским миром. Аналогичный вопрос можно поставить также и в отношении текстов перевода Писания на национальные языки. Поскольку гарантом достоверной передачи на национальные языки не может быть простой текст, которого делается перевод, поскольку подлинных записей апостолов, как мы все понимаем, не сохранилось, и существует невероятно серьезная проблема достоверности и каноничности вообще рукописи. И, кроме того, не исключена также вероятность непреднамеренного искажения текста в ходе переводческой работы. Таким образом, каноничность текста зависела всегда в церкви не от переводчика, не от текста самого, иногда даже не от богодухновенности текста, поскольку богодухновенность текста она устанавливала всегда самой церкви. Священное Писание, оно, как мы выше об этом говорили, оно было принято и воспринято и выявлено именно в самой церкви и считалось вдохновенным в самой христианской вселенной православной по сути церкви. По этому поводу добавлю еще лишь очень маленькое замечание по поводу православного учения о предании. Согласно православному пониманию предания, предание является осуществлением выражения божественного домостроительства, в котором проявляется вся воля Пресвятой Троицы, как Сын посылается Отцом и совершает свое дело Духом Святым, так и Дух Святой приходит в мир, чтобы свидетельствовать о Христе, о Мессии. И это учение основано на словах самого Христа накануне крестных страданий, при которых, мы помним, Он дал обещание своим ученикам, что Отец пошлет во имя Его Утешителя, который научит их всему и напомнит им все, что Он им говорил. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 26 стих. Мы видим, что во время Пятидесятницы по этому обещанию Дух Святой приходит в мир, и чтобы по слову самого Христа свидетельствовать о Нем. И Дух Святой является и Духом истины, Он свидетельствует об истине. И вот это пришествие в мир Духа Святого в день Пятидесятницы, конечно же, не означало, сейчас немножко одно предложение, не означало расширение рамки учения Христа, но Дух Святой, однажды пришед в мир, в церковь, Он сохраняется в ней и по сей день, являясь как раз-таки и участвуя в священном предании, которое и порождает Священное Писание, и движет, и с помощью которого движется и дышит церковь. Вот, в общем-то, на этом я хотел бы.
Замечательно, спасибо большое. Значит, напоминаю, что вопросы из зала будут возможность вас задать спустя 20-30 минут. Сейчас есть возможность у обеих сторон, у братьев-баптистов, братьев-православных, обменяться взаимными вопросами и ответить на эти вопросы, которые возникают. Я думаю, что вопросы в порядке выступления, наверное, да? Тогда ваш вопрос.
Кто хочет.
Я и вопросы задаю, наверное, и такие комментарии делаю. Во-первых, я не совсем, наверное, соглашусь, что при таком поставленном вопросе, что канон церкви, канон Библии, канон как таковой, который появился позже, он в каком-то смысле мог бы поставить под сомнение спасаемость христиан, либо вопрос понимания христианами в то время, характера Бога, необходимых предписаний для христианской жизни и так далее. То есть я здесь проблем не вижу, потому что церковь активно использовала всегда септуагинту, греческий перевод Ветхого Завета. Она использовала, конечно же, устное предание, те сказания, логии, которые сохранились о Иисусе, после Иисуса, потому что Иисус, как вы знаете, тоже ничего не писал. Это было частью устного предания, и церковь в этом жила. Тут я не вижу никакой проблемы. Поэтому, как, собственно, и до появления апостола Павла, чьи писания занимают такое важное место в наших церквах, которые читаются, очень много проповедей исключительно на Павле читается. Павел, получается, покаялся достаточно поздно по сравнению с апостолами 12. Чем тогда вы учили, или какими источниками для богопознания распоряжалась церковь в то время, когда апостол Павел еще даже не шагнул на дорогу к Дамаску, да? То есть я не вижу в этом ни проблемы, потому что церковь пребывала в учении апостолов. Мы читаем 2 глава книги Деяний, 40 стихи, где церковь ежедневно собиралась в притворе Соломоновом, она собиралась по домам, и они пребывали в учении апостолов в преломлении хлеба, как бы 12. И в этом я, как скажем так, проблем не имею. Второе, по поводу Игнатия Антиохийского, Климента, а также такого богослова ранней церкви, как Ириней Леонский, который очень экстенсивно цитировал Священное Писание, как в случае с апостолом Павла, который не шагнул еще на дорогу в Дамаск, так и же в случае, допустим, этих отцов церкви, апостольских отцов церкви, я также не вижу проблемы, потому что все они пребывали в изучении и в исполнении, так скажем, тех писаний, Священных Писаний, которые читали на греческом языке. И, соответственно, я не вижу никакой проблемы в том, что некоторые книги в то время, как конвертируемые валюты, да, признавались постепенно. И именно да, вот я согласен с докладчиком, что церковь увидела нужду, необходимость как таковую в том, чтобы составить список книг, которые считаются богодохновенными, потому что не за все книги хотелось, в принципе, и умирать, когда приходили, так скажем, представители власти римской. И, так скажем, не хотелось бы умереть лишний раз за книгу сомнительную, да, сомнительной репутации, книги гностиков как таковые. И если даже изучать Ирине Леонского впоследствии, то видно, конечно же, там нету соло скриптур, да, как такового. Это все-таки достаточно поздно, там, 2-3 века. И соло скриптур как принцип возник в реформации, период реформации, не в полемике с другими христианами. Соответственно, он там говорит о другом принципе, который, может быть, и не говорит о соло скриптура как канон истины, да? но говорит о неком герменевтическом ключе, о котором так говорят очень часто протестанты, который помогает отличить, так скажем, вот эту чистую воду от грязной, мутной воды. Это символ, ну не символ веры, но некое правило веры, которое помогает, так скажем, отмежевать, профильтровать, фильтровать все те сомнительные идеи гностика, которые там были. И поэтому я вижу в Ирине Леонском как раз те человека, который ближе всего к евангельскому пониманию концепции предания. То, кстати, спасибо, что вы, я ждал, когда вы его внесете так в студию, концепцию предания, что вы понимаете под этим. Тогда как у Василия Великого уже позже, у этого Каппадокийца, я вижу немножко, несколько отличающую концепцию предания, где говорит он больше уже о литургическом характере предания, когда он тоже задает эти риторические вопросы, откуда все это. Он перечисляет в 27 главе книги о Святом Духе, перечисляет различные явления, которые сегодня занимают, ну, являются частью литургической жизни православной церкви. И он в этом отношении, в отличие от Ирине Леонского, который очень заинтересован проследить, так скажем, источник своего понимания истины, чуть ли не к самому Яну через Поликарпа, то Василий Великий этим не занимается, он берет на веру, что многие проявления в этом отношении, до критическом отношении к этой реальности, в эти проявления церковной жизни, они вот так вот пишет апостолов. Но он принимает это на веру. И, соответственно, в протестантском отношении к этой реальности, в силу, опять-таки, как я сказал, вот этих грамматических искажений, ответвлений и так далее, для нас стало очень важно то, что не все проявления церковной жизни являются богодохновенными, не все они происходят под влиянием воздействия Святого Духа. Это, может быть, вы скажете в отношении Римской католической церкви, в отношении тех догматов, которые там есть. Мы можем сказать про православную церковь в отношении баптистской церкви, по-разному, да? Но в этом отношении мы считаем, что происходила некая эволюция в понимании предания. И также, допустим, в православной церкви, где понятие авторитета умалено, приходит на смену понимания предания Павла, который считает, это просто мое вероучение, передавание, да, о котором он говорит в посланиях своих тем верующим, что хорошо держите, что вы помните то, что я вам передал, да, это просто учение. И на ассоциации идеи просто по радости, то есть предание, да, я не могу сказать, что там говорится о предании протестантском, католическом или православном, просто вероучение Павла. Но приходит на смену также Иринея Леонского, его понимание предания как текст проповедуемый, да, как слово Христово, Евангелие возвещенное. Приходит понимание Василия Великого, что есть проявления церковной жизни, которые тоже говорят о неком учении, вскоре уже с последователями Македонии в отношении Святого Духа, что есть некоторые еще источники, не текстуальные, но литургические, которые тоже что-то нам сообщают о роли Святого Духа в нашей христианской жизни. И также впоследствии приходят уже другие понимания предания, католическое понимание предания, допустим, парижской школы, что это просто некая жизнь Духа Святого в церкви, некое сознание церковное действие, сам Дух может быть, река благодати в церкви и, как говорит тот же самый Шмем, Владимир Лоский, иконы, архитектура церковная, даже отцы церкви, каноны, все это средство выражения предания, жизни предания. Поэтому я понимаю, что у православных христиан понимание предания не текстуально, оно мистично прежде всего. Тогда как наше понимание предания есть Писание, и все остальные предания, да, вероучения, проповеди пастора, там, различные пособия по догматике, отцы церкви там уже, да, изучаются в церкви, это очень интересно. Они помогают мне понять лучше единый вот этот источник, через который однажды проговорил Бог. То есть мы считаем, что исторически это было однажды до периода Малахии, потом было молчание после Малахии. И потом оно активизировалось при служении Иоанна Крестителя и закончилось так вот фигурально, символически служение вот того человека, который написал книгу Апокалипсис.
А, Виктор, вы можете сформулировать вопрос какой-то? Или это был вопрос?
Это главным, да, это главным образом комментарии, то есть некоторое несогласие в отношении того, что я не вижу никакой проблемы в том, что канон появился позже. Я даже согласен с тем, что предание было, вернее, канон был сформулирован или сформирован церковью, составлен церковью. Да? Другой вопрос, как это звучит у некоторых православных теологов, допустим, сейчас не могу вспомнить имя, Диогусис, по-моему, греческий богослов в Америке, он говорил о том, что церковь создала канон. Я считаю, что на уровне терминологии я могу позволить себе не согласиться, церковь не создавала канон, как и, собственно, не создавала Нового Завета. Она признала существующий канон, список книг, вот этот конвертируемый, который был в церкви. Она признала его как апостольский, как наделенный благодатью жизни Святого Духа. Да? И признав этот канон, то есть который пришел от авторитета Святого Духа, да, она его, так скажем, пустила уже в обиход официально. Но не говорит это о том, что до существования канона церковь была как-то беспомощна, да, в своих источниках богопознания. И вот это как бы такой нюанс.
Ваши комментарии или ваши вопросы?
Ну да, если можно, несколько слов скажу. Во-первых, я хотел поблагодарить обоих докладчиков и, в частности, вот наших коллег. Мне очень понравился доклад, действительно очень интересный. И, на мой взгляд, несколько символично, что концовка как доклада вашего, так и доклада отца Николая, она закончилась словами о Святом Духе, потому что это, на мой взгляд, ставит вопрос вообще в целом о экклезиологии. А экклезиологический вопрос, он, наверное, принципиальный здесь в данном случае. Потому что вот я услышал вопрос в вашем докладе, который, к сожалению, остался без ответа. Святой Дух, безусловно, действовал в церкви в апостольское время, а потом перестает ли он действовать в отцах, которых вы упоминаете, Игнатий Богоносец, Ирине Леонской и прочие, а перестает ли он действовать? Если Святой Дух перестает действовать в дальнейшем, то мы, соответственно, признаем неверность слов Писания о том, что Святой Дух будет действовать в церкви, и сам Спаситель будет с ней до скончания века. Если Святой Дух действует в церкви и дальше, и в частности действует в церкви уже 4 века, 5 века, на соборах, которые принимают канон церковный, а формулировка любого крещенного собора, в особенности Вселенского, будет звучать так: «Изволися Святому Духу и нам». Следовательно, Святой Дух действует в церкви и дальше. И значит, отцы под действием Духа Святого принимают канон Священного Писания, то есть книги, написанные опять-таки под действием Духа Святого. Мы получаем определенную рода логическую посылку. Соответственно, мне кажется, логично поставить вопрос, а когда перестает действовать Святой Дух в церкви, почему, собственно, необходимо очистить церковь от каких-то лишних волнений? Я хотел процитировать вот Василия Великого, раз мы, собственно, эту тему поставили. «Из церковных догматов и проповеданий одни мы имеем от письменного наставления, а некоторые приняли от апостольского предания. Те и другие имеют одну и ту же силу для благочестия. Ибо если отважимся отвергать неписанные обычаи, как будто невеликую важность имеющие, то непременно повредим Евангелию и в самом главном, или паче от проповеди апостольской оставим пустое имя». Василий Великий говорит о предании церкви как о равнозначном писании. Более того, указывает, что отвержение предания ставит перед нами опасность нарушения и писания. А святой Василий Великий, как вы понимаете, современник. Это человек, живший также в 4 веке, время, когда еще действовал Дух Святой. Ибо если бы он не действовал, получается, как может организация, не имеющая Духа Святого, признать, тем не менее, благословенный канон? Несколько слов по поводу слова «предание» и вообще проповеди апостольской в Священном Писании. Очень верно было отмечено, что действительно для апостолов Писание и предание равнозначны. Говорилось уже о послании к Ефесам, которое было написано, как вы знаете, в небольшом объеме, и приводилась ссылка на 31 стих 20 главы книги Деяний, где апостол Павел говорит о том, что он проповедовал в Ефесе 3 года, день и ночь. Понятно, что его учение, которое он проповедовал 3 года, всяко не могло уместиться на страницах одного маленького послания. Мы помним слова из 2 послания апостола Павла к фессалоникийцам: «Стойте и держите предание, которое мы научились, и научены или словом, или посланием нашим». То есть для апостола Павла слово и послание имеют равнозначный авторитет, поскольку он человек, облеченный Духом Святым. Соответственно, дальше апостол эту мысль развивает в первом послании к Тимофею. Призывает Тимофея сохранять предание. Об этом мы тоже слышали. Получается, что предание распространяется апостолами. Как оно фиксируется? Если только небольшая часть этого предания фиксируется с помощью послания, то есть в написанном виде. Как фиксируется остальное предание? Логично было бы предположить, что оно фиксируется на основании передачи, термин «парадоса» здесь был употреблен, из уст в уста. То есть церковь живет, движется и дышит вот этим вот преданием апостольским. Она восприняла это предание из уст апостольских. Поколение, которое идет хронологически после апостола, называется мужами апостольскими, именно потому что это люди, учившиеся непосредственно от апостолов. Они воспринимают это предание и передают его дальше. Затем дальше и дальше. И вот именно таким образом происходит передача предания в жизни церкви. Как отмечалось, и литургический аспект отмечался, а Евхаристия упоминалась, евхаристическая экклезиология, в частности, Парижской школы. Но тут действительно можно отметить, что самое первое действие, которое совершают апостолы, это Евхаристия. Это действительно воспоминание о Тайной Вечере. Причем слово «воспоминание» здесь имеет не какой-то умозрительный аспект, а не просто наши мысли, а это именно действенное воспоминание, аналогичное заповеди о хранении субботнего дня. «Помни день субботний», мы читаем в Священном Писании. Здесь то же самое. «Сие творите мое воспоминание». Это воспоминание, это действенное участие в таинстве церкви. Первое таинство церковное, о нем мы находим упоминание уже на страницах Писания и дальше в дальнейшем. И в послании к Коринфянам, и в Евангелии от Луки. Дальше появляются другие таинства, которые имеют укорененный характер в Писании. И вот у меня вопрос, соответственно, такой. Если мы видим эту связь тесную Духа Святого с жизнью церкви, то в какой момент, собственно, мы видим прерывание действия Духа Святого? Как он перестает действовать и почему это происходит?
Спасибо за вопрос и за то, что все-таки вы резюмировали вопросом на достаточно продленный комментарий. Я скажу, что, как и, наверное, все другие христиане, что действие Святого Духа, оно не отменяется, не остановилось, не прекратилось до сегодняшнего часа. Я верю также, что, согласно нашему представлению, да, эклесиологии, очень интересный вопрос, согласно также пониманию апостола Павла в послании Ефесянам, 2 глава, мы читаем с 19 стиха, я зачитаю. «Итак, вы же не чужие и не пришельцы, но сограждане святыми свои Богу. Вы учреждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагая стройно, возрастает в святый храм Господи, в котором вы стоите жилище Божьим Духом». То есть я считаю, что на основании этого отрывка мы можем судить о неком разделении, подразделении церкви. Здание церкви, которое Павел здесь вот таким образом метафорическим, символическим это выражает в своем языке. Здание мы являемся люди, которые не являются апостолами, но являемся жилищем Божьим, которое строится на основании апостолов, на фундаменте апостолов и пророков. Служение, которое тоже было важным для ранней церкви, о которой мы читаем, кстати, и в апостольских отцах. Другое дело, что церковь, получив дар харизму для составления лица апостолов, для составления священного писания, или тех людей, которые были приближены к апостолам, как, допустим, Марк, который, возможно, писал с проповедей Петра, ну и так далее. Мы думаем, что это и объясняет, скажем, исключительное действие Святого Духа по составлению, так скажем, учения церковного. И об этом также говорит с апостолом Иоанном. Он характеризует свое служение, уникальное служение словами, то, что мы слышали, то, что мы видели, то, что все знали и так далее. Это было исключительное в историческом отношении, то есть феноменальное служение этих лиц, этих фигур, которые являются дарами. И Павел, везде перечисляет их на первом месте, поставил одних апостолами, пророками и так далее, учителями, евангелистами и прочее. Поэтому здесь я не вижу никакой проблемы, потому что это уникальное служение апостолов и тех людей, которые были к ним приближены. Оно и помогло церкви создать те записи, те писания, которыми мы вдохновляемся, те писания, которые Бог вдохновенны. Соответственным образом. То есть есть различные дары, различные служения. Мы, христиане, являемся жилищем, тем уже зданием, которое стоит на фундаменте. Кого? Уже апостолы сошли с исторической сцены. Уйдя с исторической сцены, как и пророки, мы больше не наблюдаем этого движения по созданию, в кавычках возьму, по созданию Писаний сегодня. Мы храним то предание, да, то апостольское предание, которое есть в церкви, соответственно. И говоря также, вот свой вопрос задам, сформулирую следующим образом, просто на практическом уже примере, коль мы начали говорить об эклесиологии. Известно, что в послании Игнатия Антиохийского, Игнатия Богоносца, мы наблюдаем это возникновение монархического епископата. Да? И подобное явление мы не видим, кстати, ни в учении 12, мы не видим этого Климента, который адресует свое послание пресвитерам. Мы не видим также у пастора Ерма, который тоже принимает тот факт, что служение в церкви оно имеется между епископами во множественном числе. И между диаконами. Мы читаем апостола Павла в послании к Филиппийцам, который приветствует церковь с пресвитерами, с епископами и диаконами. И в этом отношении, также да, мы читаем 20 главу, где Павел призвал пресвитеров, да, в Деяниях, простите, да. И также он говорит этим пресвитерам, которых он призвал, что Бог их поставил блюстителями, то есть епископами, да. И мы видим в учении, в новозаветном учении явное разделение, явное различие от того взгляда Игнатия Антиохийского, который считает, что все-таки в церкви наличествует епископ по местной церкви, одной причем, не диацеза, не епархия, но именно по местной церкви. И под ним находятся пресвитеры, потом диаконы, символизируя собой самого Христа, трон Христа, так скажем, который выступает от лица Бога епископ, также апостолов и, соответственно, народ Божий. Вот. Подобное различие, например, евангельскими христианами, баптистами взято как вот, существенное, важное очень. Если бы не искажение, но потому что я считаю, что все средства хороши в церкви, которые помогают, нету ведь Библии разговора о воскресной школе, о молодежном служении, о детских лагерях там, и так далее. Хорошо бы, если бы это служение помогало монархическому епископату, так скажем, помогало бы главной миссии церкви. Но со временем мы начали усматривать в том, что подобное понимание церкви, которое пришло, так скажем, со времени Игнатия Антиохийского, оно стало бросить некую тень на понимание той эклесиологии, которую видели ранее церковь и, соответственно, апостолы, которые понимали церковь главным образом в античном таком свете, как банкет, да, которые собирались крестьяне, мы видим это из послания Коринфа, где епископ понимался, прежде всего, как блюститель, как человек, который смотрел за столом, да, в котором должны подаваться различные питания, пища там, и так далее. И диаконы, соответственно, это не просто какая-то иерархическая категория людей, а те люди, которые просто служили, помогали накрывать эти столы и так далее. Вот, соответственно, что вы скажете по этому поводу, по поводу этого возникновения монахического епископата, епископата, которого нет в Новом Завете?
Это интересная мысль, и спасибо за такой хороший экскурс. Ну, на мой взгляд, наиболее принципиальной точкой, на которой я бы строил свой ответ, было бы развитие церковное, которое совершается, опять-таки, благодаря действию Святого Духа. То есть, если церковь мы воспринимаем как организм, причем организм живой, о чем говорит, в частности, апостол Павел, говорит, что вы единое тело. И вот церковное тело, оно развивается, оно живет, оно не является каким-либо закостеневшим. С одной стороны, есть безусловные вещи, авторитет Священного Писания, который каким был, таким и остается. Да? То есть это не может каким-то образом измениться, он не может увеличиться или уменьшиться. С другой стороны, любому телу, любому организму, естественно, жить и развиваться. И это развитие, оно происходит под действием Духа Святого. О чем мы говорим, когда мы говорим о предании, как об устном, передающемся от поколения к поколению? Ну, я думаю, что все знакомы с такой игрой, да, испорченный телефон называется, когда один человек говорит другому, другой говорит третьему и так далее, и, наконец, в конце вот этой вот цепочки получается совсем не то, что было в начале. Это распространенная игра, это действительно понятное явление. Что гарантирует нас, что предохраняет церковь от такого явления? А вот как раз действие Духа Святого. Если бы его не было в церкви, могли бы вполне логично предположить, что предание искажается. Искажается под воздействием человеческого фактора. Если мы верим в то, что Дух Святой действует в церкви, он предохраняет вот это искажение церковное учение. А относительно развития церкви, что можно сказать? Понятно, что апостольская община была малочисленна. Можно привести, например, известный пример из книги «Деяний», где имело место так называемое общение имущества. Вы помните историю Анании и Сапфиры, которые утаили части своего имения и не принесли их к ногам апостолам, за это получили жестокое наказание. Но мы из этого никак не можем сделать вывод, подобно, скажем, коммунистам, что необходимо, таким уж крайне утопическим коммунистам, необходимо иметь абсолютно полное общение имущества, потому что это было в апостольской общине. Это имело место, правильно? Это было, действительно было. Это была практика, от которой впоследствии, по-видимому, христиане отказывали. Так что же, это была неверная практика? Мы не можем так сказать. Это был просто элемент, временной элемент жизни церкви. Точно так же мы помним, что, скажем, Иаков был председателем апостольской общины Иерусалима. Это известно из книги «Деяний», это известно из церковной истории. Вот. Понятно, что ему славился некий определенный авторитет. Но община была небольшая. Мы не знаем в точности, было ли это служение иерархическим и сакраментальным. Нам мало известно о развитии литургической жизни церкви. Известно, что были собрания, на которых происходило преломление хлеба. Но мы не имеем подробных сведений о том, как происходило богослужение. Но логично предположить, что богослужение развивается. И в процессе этого развития логично предположить, что появляются различные иерархические функции. И эти иерархические степени имеют свое название, как вы сами хорошо знаете, в том числе и в Священном Писании, где упоминаются епископы, упоминаются диаконы. Но отрывок, который приводится, где отождествляется действительно пресвитер и блюститель, то есть епископ, он имеет место и говорит нам о том, что служение пресвитерское и епископское в раннем христианстве можно было отождествить одно с другим. Это совершенно верно. И я думаю, что мы никак не можем тут иметь возражение, потому что это один из стих, в котором приводится два этих термина фактически идентичны. Но впоследствии происходит вот это вот разделение. Но оно происходит просто в процессе развития жизни церкви как естественного организма, который развивается в процессе учения апостольского, под влиянием учения апостольского, под влиянием учения мужей апостольского. И, соответственно, если предположить, что в жизнь церковной входит такое существенное искажение по храму, то спрашивается, а где же, собственно, действие Духа Святого? Как же оно не предохраняет церковь от такого искажения? А если это действительно так, значит, Дух Святой не действует в церкви. Значит, опять-таки, это серьезное искажение, которое заслоняет, если я правильно понимаю, заслоняет возможность для христианина правильного понимания Священного Писания и возможность богопознания. Вот такое вот серьезное искажение. Спрашивается, а как же оно входит в жизнь церковную и где же Дух Святой, который должен действовать в церкви? Ну вот, я вижу тут явно определенные проблемы противоречия. Если не вдаваться в длинные исторические экскурсы и указания, цитаты из отцов.
Да, я еще маленькую здесь фразу добавлю, что на фоне этого еще странно представить, как же в эпоху Игнатия Богоносца, когда, ну, если мы будем утверждать о том, что действие Святого Духа прекращается, но канон священных книг еще не сформирован, да, не обозначен, значит, все остальные христиане, по сути говоря, и последователи тех, кого мы полагали, тех кем они имели общение, они также находятся без действия Духа Святого. Это было бы странно предполагать, что люди через 200-300 лет после них могли бы признать священное Писание вдохновенным, не являясь носителями этого Духа.
Я бы хотел понимать, что вы так с уважением благодарю вас за это, относитесь к Игнатию Богоносцу. Вот что сам Игнатий Богоносец свидетельствует о том, живет ли Дух в церкви. В частности, он говорит о себе. Здесь он обращается, вы помните, да, когда его везли на казнь, он написал 7 известных посланий. И вот в одном из этих посланий, обращаясь к филадельфийцам, он пишет: «Тот, за которого я в узах свидетельствую, то есть сам Господь, сам Христос, что я не знал о том, от плоти человеческой, человеческий, а Дух Святой возвестил мне, говоря так». И вот как раз в этих главах, это 7-8 главы Филадельфийцев, и Игнатий Богоносец развивает учение о епископате. Так что, как сам считал Игнатий Богоносец, это учение вдохновлено в него Духом Святым.
У меня тоже вопрос созрел небольшой.
Если можно, одну ремарку. У нас мы с вами уже 25 минут общаемся. Мы продолжим или... сократим. Продолжим.
Я, собственно, хотел попросить большой хотя бы ответ относительно действия Духа Святого и возможности искажения церковного учения уже в такое раннее время. Вот как это возможно с точки зрения вашего?
Вот, может быть, дать вам вопрос? Собственно, вопрос отчасти будет связан с ответом. Во-первых, хочу поблагодарить за дружескую дискуссию. Вот, и в общем, я все больше и больше понимаю, что спорить, собственно, не о чем, не чувствуется какого-то такого непреодолимого противоречия. Никто не утверждает, что действие Святого Духа в Церкви прекратилось. Утверждалось только то, что характер этого действия в разные периоды разный. Современная Церковь, как евангельская, так и православная, практикует глоссолалию, богослужение, как практиковала ранняя Церковь. Это не значит, что Дух Святой там действовал, а у нас не действует. Да, но характер действия Духа Святого в разные периоды очевидно разный. Что касается канона Писания, то вот мы видим так, что по промыслу Божьему канон Святого Писания закрывается, и да, вот мы не можем какие-то книги туда еще дополнить, дописать. Но, опять-таки, это не означает, что Дух Святой перестал действовать, меняется характер. Вот, вы говорите, что Дух Святой продолжает действовать в церкви, но если мы посмотрим на решение церковных соборов, мы можем ту же самую по аналогии мысль применить церковным соборам и сказать, может ли Дух Святой, действующий в церкви, давать церкви новую информацию, которая дополнит некий цареградский символ веры Филиопа. Ну, по логике вещей, почему бы нет, ведь Дух Святой действует в церкви, и церковь открыта, должна быть к его действию. Здесь символ веры не меняется, а лишь дополняется. Значит, поступает какая-то новая информация. Дух Святой, раз он активен в церкви всегда, значит, он может дальше и дальше расширять предания, коим являются решение церковного собора. Вот здесь возникает тоже...
Я просто добавлю к этому, потому что вы должны, наверное, признать, поскольку среди апостольских отцов, которые мы имеем, и мы также включаем в этот список и Климента, и пастора Ерму, и также Дидаха, где говорится, опять-таки, где не говорится о монархическом епископате. Это было по признанию некоторых патологов, допустим, Рамсеса, католического патолога в Америке, что это было только местечковое явление, которое стало потом распространяться по всей Римской империи. И ничего нет удивительного, потому что даже в нашем братстве, допустим, конечно, когда собираемся на пасторскую конференцию служителей, пресвитеры, но быть пастором московской, допустим, церкви, да, столичной, быть более престижной, нежели там пастор, допустим, деревни Гадюкина где-то, да, и, соответственно, он будет вести конференцию, он будет председательствовать. Поэтому церковь, она настолько, на мой взгляд, исторически адаптировалась вот в римской, в системе юридической Римской империи, что вот, допустим, сегодня нет уже митрополита, это чисто византийское понятие, но статус митрополита он остался, да, и есть такие вот несуразности, соответственно, юридической системы, даже церковной. Вот, поэтому привычно было, естественно, для церкви, распространяясь, понимать, что, допустим, епископ римский, епископ, который уже появился в Царьграде, или епископ в Египте, который в Александрии, это нечто престижное, это ого-го, нежели епископ, допустим, хотя при Августине папами называли многих епископов в то время, да, нежели папа, епископ какой-то, допустим, там в Северной Африке, там, или еще где-нибудь, там, в Палестине. Поэтому я считаю, что подобные тенденции, они есть даже среди евангельских христиан, когда мы стремимся вот, поставить вот, офис, да, наш, штаб-квартиру, да, братство, вот в Москве. Почему? Там телеграф, там, если что, возьмем станцию железнодорожную, да, там, при перевороте. Ну, то есть нормально эта тенденция ассоциирует себя, чем у нас больше архиереев с властью, с силой, с политикой, да. Тогда, как я вижу, опять-таки, церковь как домашняя движение. Это было домашние группы, домашние церкви, главным образом. У них тогда еще не было, за 30 лет, до Константина, различных своих базилик, храмов и так далее. И они распространялись харизматически, спонтанно и очень достаточно динамично.
Мне кажется, что ремарочка немножко не по адресу, потому что если мы будем говорить о западных христианах, в частности о католиках, то тогда я признаю, что это вполне как бы обоснованно. А в православной традиции епископы абсолютно равны, невзирая на их нахождение, скажем, в митрополии. Но насчет митрополии – это один из примеров того, как термин остается в церкви, в церковной традиции, поскольку происходит так называемая рецепция этого термина, невзирая на то, что меняются внешние условия, но церковь не будет адаптироваться каждый раз под изменяющиеся внешние условия, язык, традиции, сленг, в конце концов. Да?
Просто этот вопрос Ян Зилус поднял в своей книге «Те как общение».
Я понимаю. Но, в принципе, первенство, о котором идет речь относительно Москвы или какой-то деревни Галюкина, это исключительно первенство чести. И, скажем, епископ московский или епископ, там, скажем, Челябинский или какой-нибудь другой, будут абсолютно одинаковыми с точки зрения иерархии, с точки зрения апостольского преемства и полномочий, за исключением полномочий административных. А они, собственно, не имеют в данном случае значения, потому что у них есть равенство благодати. А первенство чести, оно является в данном случае не особенно, на мой взгляд, принципиальным.
Если можно, мне кажется, Андрей закончил свой мысль.
Нет, я бы хотел как раз выражение по поводу заботливости. Дело в том, что вот вы с одной стороны правы, я за это благодарен вам, а с другой стороны не вполне правы. Дело в том, что Римо-католическая церковь поместная, она действительно занималась на соборах изобретением новых догматов, в том числе, не только этим. Православная же церковь никогда не изобретала новых догматов, она их только раскрывала на основании священного предания и священного писания как части священного предания.
Но артикулы, допустим, если говорить о древнем римском апостольском символе веры, сошествии в ад и об общении святых, возникли именно на Востоке.
Вы хотите сказать, что о сошествии Христа в ад нет намеков и в Священном Писании, что ли?
Если мы смотрим опять с позиции текстуальной критики, а в апостольском, римском
нет, символе... Нет, это не текстуальная критика, мы смотрим с позиции предания.
Вот, если можно, по очереди.
Ну да. Вот.
Также могут сказать и католики, допустим, нет, что их предание...
Я вам скажу, чем отличается. Наше предание, все, то предание, которое мы называем священным преданием, то, которое мы называем святоотеческим преданием, которое по духу равняем с апостольским преданием, вот оно должно удовлетворять определенным критериям, которым не удовлетворяет римо-католическая церковь, к сожалению. Так вот эти критерии, это те же самые критерии, которые назвал отец Николай, которые использовались при составлении канона. Это древность, непрерывность, всеобщность, повсюдность. Вот то, что мы относим к священному преданию, удовлетворяет полностью этим критериям.
Но, знаете,
учение римо-католической церкви по филиопии, этому не удовлетворяет, ни в малейшей степени. Этому нет основания ни в священном писании, ни в священном предании. Оно опиралось, в частности, на мнение блаженного Августина, который утверждал, что Святой Дух есть любовь, Отец любит Сына, значит, а Святой Дух, поскольку есть любовь, значит, Он изводит к Нему эту любовь, то есть изводит Святого Духа. А Сын, понятное дело, в ответ тоже любит Отца. А поскольку любовь – это есть Святой Дух, значит, Он в ответ изводит Ему любовь, изводит Святого Духа. Это было одно из первых таких веяний в отношении учения Филиппа. Затем это мнение подтвердилось. Поэтому это именно изобретение. Вот здесь я с вами согласен полностью.
Да, но здесь вопрос о статусе. Вопрос чисто логический. Вот, да, то, что вы сказали, у католиков неправильно, у нас правильно, уже сам.
Нет, у них отчасти правильно.
Отчасти. Нет католиков. За это спасибо католикам. Просто само по себе утверждение уже такое догматическое, которое надо было бы чем-то обосновать. А здесь проблема вот как раз самообоснования. То есть мы говорим, что мы истинные, потому что у нас истинное предание. А наше предание истинно, потому что да, мы истинная церковь. Здесь возникает логический круг. Ну и вот мы должны либо принять на веру, что это так, либо не принимать, но... Да, Больше тут ничего не остается, то есть нет какой-то внешней точки отсчета, как образ барона Мюнхгаузена, прошу прощения, да, ислам там тоже возникает, потому что все равно нужно искать этот источник авторитета, для нас это писание, для православной церкви предание, но все равно, которое является частью предания, да, все равно этот, надо указать на этот внешний источник авторитета по отношению к человеку, на который он должен будет полагаться верой. принимая, безусловно, авторитет.
Ну, вот я просто парировать уже обязан, наверное, то, что не всегда и не везде. Да? Вот опять-таки я ссылался изначально на Игнатия Антиохийского. Не было этого везде. Это было в Антиохии, характерно для семейства тех церквей. Это не было везде. Да? И в отношении того, что везде, опять-таки, соборы сами по себе, да? Если мы поднимаем вопрос концептуально, концепции, которые возникали на соборе, потому что взять термин «денасущный», он был, скажем, как сам Петр Самосадский, осужден, допустим, накануне Никейского собора. Потом он стал, да, потом он стал чуть ли не сакральным понятием для и каппадокийцев, потом позже для Афанасия Великого. Ну, то есть, и там был сам спор очень существенный, вообще можно ли говорить о том, что вообще можно ли допускать возникновение терминологии как таковой. Поэтому я, конечно, собственно, опять хотел бы сказать, что я не вижу проблемы в том, что вот появилось такое явление епископа. Да? Пускай вот продолжу метафору очень красиво, что это организм и так далее. Вот развивающийся, хотя Павел, допустим, говорит, это все-таки жилище, да, все-таки кирпичики, это что-то такое статичное, мертвое, цементное. Ну, вот. И, соответственно, вопрос другой, помогает ли служение епископа вот развивать вот эту церковь и жизнь церкви, да, как живое предание, как действие Святого Духа вообще неверующих. Либо закрепощает юридическая система как таковая, которая стала, пришла на смену харизматичной, и это потом очень сильно Тертуллиана, так скажем, коробило, да, почему он пришел потом более харизматичным христианам, да. И многие в этом отношении, в лице, по крайней мере, Тертуллиана, могут этот упрек составить, что вот эта административная система, иерархическая система провоцировала людей идти искать Бога в пустыню, искать подальше от секулированного, допустим, вот в виде, в том виде епископат, как они находили, да, более такое харизматичное движение пустынников, странников и так далее. Ну, вот. Поэтому, потому что была такая реальность церкви. Не все, наверное, епископы понимали свое служение, так как это понимал Игнатий Антиохийский. И поэтому на смену харизматикам, которые предлагают такие экстравагантные идеи, часто приходили просто люди-функционеры, да, люди-системы.
Ну, хорошо. Мне хотелось бы, во-первых, еще отметить, тут прозвучала мысль о том, что на соборе невозможно изменить канон писания, да, но возможно изменить предание, в частности, символ веры. Соответственно, уже у меня вопрос, а, собственно, откуда такой вывод-то? Если можно изменить...
Такого вывода не было.
А, не было, значит, можно изменить и писание, получается, на соборе. Теоретически.
Нет.
Канон писания.
Речь как раз была о том, что канон это не то, что церковь изобретает, и не церковь наделяет писание авторитетом, а церковь авторитет писания обнаруживает. Значит, авторитет писания это не милость церкви, да, которая дает писание. Авторитет писания существует независимо от церкви. То есть, если бы церковь не решила, что писание апостола Павла было бы вдохновенно, они бы вдохновенности от этого не потеряли. Это была бы ошибка, и такие ошибки, да, совершались, и было много споров, и кто-то считал, что какая-то книга не была вдохновенна. Это была не ошибка церкви, да, но личная ошибка человека. Соответственно, мы верим, что авторитет писания в этом смысле выше авторитета церкви. Церковь этот авторитет обнаруживает.
А как она обнаруживает, если получается, что фиксируется авторитет писания все-таки авторитетом церкви?
Так же, как законы физики обнаруживаются физиками, но не физики, а эти законы наделяют силой. Закон всемирного тяготения был от Ньютона. Не значит, что до Ньютона никто не падал, не набивал шишек. Вот канон писания был, значит, обнаружен церковью, но это не значит, что до того, как церковь его обнаружила, никто не спасался, потому что вот не был обнаружен канон. Понятно же, ну, это вот...
Безусловно, но были же книги действительно спорные, были книги пререкаемые в разных церквах, в разных традициях, как вы знаете, разные книги к этому относились, и до сих пор существует разделение, допустим, в Западе, в частности, у католиков, где есть несколько типов книг, как, безусловно, авторитетные, так и авторитетные, но не входящие в канон, а есть уже книги откровенно подложные. Значит, если в разных традициях можно составить разный список, а это действительно имело место, до того, как он был зафиксирован окончательно, то, соответственно, спрашивается, каким образом он был зафиксирован, если не помощью Духа Святого и если не людьми, которые сами под воздействием этого Духа действовали. Значит, получается, что авторитет Писания фиксируется с помощью предания церкви, так?
С помощью Духа Святого.
С помощью Духа Святого и предания церкви, предания разных отдельных церквей. В одной церкви такой канон, в другой такой, в третьей такой. А все это предание церковь.
Вот все-таки надо как-то разделить действие Духа Святого. И я понимаю, что это, наверное, сложно сделать. И предание разных церквей, потому что предание... Вот даже да, в православной традиции есть там предание с большой буквы, предание с маленькой. Даже по отношению к самому преданию возникают споры. Да, вот существует это предание о предании. То есть вот как как определить, что является преданием, а что не является. Для этого надо еще одно предание, какое-то, которое бы было выше предания. Как мы границы предания будем?
Это уже отдельный вопрос.
Это очень важный вопрос, потому что это вопрос канона как раз.
Можно я задам вопрос сейчас? А вот, ну, вот в этом же смысле, продолжая беседу, хотелось бы также здесь уточнить, ну, вопрос просто ранее поставленный. А вот тем людям, которые участвовали в определении богодухновенности Священного Писания, что им помогало правильно определить эту богодухновенность, если не Дух Святой. Если Дух Святой, который сопутствовал их жизни, помог им правильно определить богодухновенность Священного Писания, значит, все, что они делали, и сами люди, являются какими? Духоносными, соответственно. А это как раз-таки те люди, на которых и базируется, в общем-то, православное вероучение, на котором вся Вселенская Православная Церковь и стоит. Здесь иного, по-моему, никакого логического, разумного вывода для него сложно сделать.
А, такой же вывод, который, значит, непогрешимости Папы Римского?
Нет, это...
Если что-то сделано хорошо, это значит, что все человек делает хорошо. Если он в одном месте достиг гениального прозрения и открытия, это не значит, что он все, что он говорит, является гениальным прозрением и открытием.
Маленькую здесь можно сделать от нас? То, что можно, когда какие-то будут представления по церкви, по православной, чтобы они ни в коем случае не пересекались с представлениями у католической церкви, поскольку она всегда считалась у нас церковью раскольнической. И именно вот этот дом о папстве один из первых домов, который как раз-таки и служил Ростову, по сути говоря. Поэтому все, что там...
Простите, я не хотел оскорбить, просто параллель возникла.
Тут нет католиков, давайте не будем.
Да. Чтобы не путали ни в коем случае.
Нет, мы ни в коем случае не путаем, конечно же.
Вопрос такой тоже. В отношении с собой. Когда я для себя открывал новые страны, для меня еще мир православия, я ехал на обучение, так скажем, богословские студии с той идеей, с тем пониманием, что предание – это есть некая книга. Вот есть научный в протестантизме тому, что источником богословства не является Писание, Библия, да? 66 книг канонических. Я думаю, что есть такая же книга предания православия. Я сейчас ее прочитаю, сравню, я буду очень любым человеком, который достиг просветления. И, соответственно, я для себя обнаружил, что предание – это не просто книга. Я познакомился с работой Владимира Лоскова, я познакомился с Калистом Вером, Афанасием, где часто звучат и Арсеньев, очень такие достаточно динамические, парадоксальные утверждения, что для православной церкви ни соборы, ни отцы, ни сам Христос не является преданием, не является авторитетом, но сама жизнь, сама благодать и сам тот источник, в котором церковь носима к эсхатологическому будущему надвижена, как уверен. Да? Я немножко утрирую, но примерно так я воспринял эту идею. Соответственно, для меня это меня очень сильно обезоружило. Потому что потом и тот же Иоанн Миндор говорил о том, что отличительная особенность православной экклесиологии от всех других западных экклесиологий заключается в том, что у нас отсутствует понятие авторитета, кроме самого Бога, Иисуса Христа и Духа Святого. И поэтому мне кажется, что отчасти все это приведено к субъективизму, пониманию того, что есть предание, да, как таковое. И особенно в понимании соборов, я столкнулся с той идеей, читая уже греческий богослов, что собор, вернее, что такое церковь и собор, отношение церкви к собору, что церковь тогда церковь, да, когда она принимает 7 Вселенских соборов. И, соответственно, возникает вопрос, что такое Вселенский собор? Вселенский собор тогда Вселенский собор, когда принимается всей церковью. И я вижу в этом циркулярную логику, как таковую, понимаете? Потому что, соответственно, мы выпадаем по части 7-го Вселенского собора, вопрос иконопочитания, как бы мы ни формулировали этот довод. И в этой циркулярной логике очень сложно разобраться, потому что нам не хватает дополнительных аргументов, чтобы... То есть это уже вопрос веры, это вопрос принятой позиции, да, как таковой, которая не подразумевает диалог, а подразумевает дискуссию как таковой. И в этом вопросе хотелось очень сильно разобраться. Допустим, как же поднимать предания, которые часто, как говорил уже Николай Бердяев, читая книгу Флоренского, а также Флоровского, что богословство этих авторов – это нарочная стилизация, это просто набор различных эстетических преувеличений о жизни, о благодати, о Боге, о предании и так далее. И вот возникает вопрос, что такое предание, раз много очень различных формулировок. Это и сознание церкви, это действие Святого Духа в церкви, это река благодати, это, то есть, некий такой пневматологический характер. Да? Как вообще православному богослову, православному читателю, изучающему Библию разобраться? Поскольку возникает вопрос, у них есть соло скриптуру, у протестантов, а у православных тогда есть соло традицию. Да? Ну, в принципе, такой же постулат. И возникает вот этот эпистемологический вопрос. У протестантов проблема возникает с пониманием этого канона, Как же тогда православие не возникает проблемы с пониманием отцов, канонов, каноническое право? Один Иоанн Златоуст, сколько он написал всего, и Августин, да, что ну, во всем разобраться. Но вот как во всем этом православному читателю, православному исследователю, который пытается понять, что есть дух, что есть благодать в церкви, да, что есть жизнь Духа Святого в церкви, когда есть столько источников, да, и предание это понять очень-очень широко.
Ну, вопрос хороший, я думаю, что с догматической точки зрения Сергей Михайлович хорошо осветил, но я бы отметил, что все-таки Писание и предание – это две равнозначные части Божественного Откровения равноценные. Хотя мы можем называть Писание частью предания, но если брать именно догматическую терминологию, то это будут две равнозначные части Божественного Откровения. Мне хотелось бы, ну, богословскую часть я, наверное, Сергею Михайловичу оставлю, а я обращусь к тому, что, в принципе, опять-таки, продолжая вот эту мысль о том, что церковь живет и развивается, постепенно в жизнь церковную входят какие-то определенные вещи. Происходит становление богослужения, потом появляются христианские храмы, появляется иконописание, появляется церковная музыка, церковное пение развивается. Все это ограниченное явление жизни церкви. Безусловно, имеют место какие-то определенные злоупотребления, как и всегда там, где находится человеческое общество, они не отражаются на общем функционировании жизни церкви в целом, они отражаются в каких-то отдельных моментах. Это может касаться и злоупотребления со стороны епископата, и каких-то злоупотреблений по отношению к тем же иконам, да, и различных других явлений. Но в целом мы видим, что церковь живет и развивается. А потом в один прекрасный момент оказывается, что целый ряд традиций, которые мы как раз и называем, в том числе преданием, потому что они были переданы священно-церковным авторитетом, закреплены авторитетом собором, они оказываются просто ненужными, они отвергаются по причине того, что они якобы мешают противоречить Писанию и мешают правильному пониманию Писания. И вот здесь возникает вопрос, а, собственно, почему это происходит, почему мешают правильному пониманию Писания те или иные моменты церковного предания. Это невозможно в принципе, если предание и писание это равнозначные части Божественного Откровения, они никак не могут противоречить одна другой. Если они противоречат, значит что-то не так. Значит что-то не так в нашем вероучении, значит что-то не так в церковной жизни. Ну вот, честно говоря, для меня вот никогда не было и нет вот этого конфликта между преданием и писанием. То есть в чем происходит вот это вот заслонение Писание преданием, я вот, честно говоря, для себя никак не вижу и не могу отметить. А относительно того, что есть предание, я все-таки Алексей Михайлович
отнесу, да? Да, но я предварительно, может быть, хотел бы вам задать вопрос. Как вы думаете, о какой церкви говорил апостол Павел, что она является столпом и утверждением истины, и о которой говорил Христос, что врата ада ее не одолели? Учитывая, что апостол Павел говорил не в будущем времени, не о настоящем, то есть он обращался к той церкви, которая существует. Тогда.
Дело в том, что я не вижу просто в самом вопросе, я не вижу как бы главной драматургии, да, то события, то есть, да, нет проблем, не одолеют. Понимаете, да, почему я возражаю?
Ну давайте так вопрос задам. Считаете ли вы, можете ли вы с уверенностью сказать, что вероучение, исповедуемое в вашей общине, является верным, учитывая, что вероисповедание других общин, скажет, очень сильно различается, и в том числе от вашей общины. И где критерии? Если да, то где критерии? Чем вы можете подтвердить, что вероучение вашей общины истинно?
Во-первых, опять-таки, говоря о эпистемологических вопросах, таких, которые возникают на пути моего богоискания, да, моего богопознания, я воспринимаю те или иные положения в силу своего состояния ума и адекватности и так далее. Да? И, соответственно, когда я смотрю Писание, я воспринимаю то, что там написано, со своей колокольни. Также в компании, соборно, так скажем, с другими братьями и сестрами в церкви. Потому что многие вещи, которые мы читаем, которые мы воспринимаем в жизни, приходят так же, естественно, как молоко мать, как я же душу и как я живу. И о том, что я могу судить о истинности, да, тех или иных вещей, я могу судить как чадо своего века, с позиции философии. Да. Но вот я полагаюсь на чувство, я полагаюсь на свое зрение, полагаюсь на... так сказать, на то, что я здоров, что я здоров, я адекватен, да, просто на вере, по вере своей. Вот. И, соответственно, когда мы воспринимаем Библию, когда мы воспринимаем учение Писания, да, до тех пор, пока это не входит в противоречие с тем, что я узнал, а, допустим, из других источников, я воспринимаю эти вещи, которые я воспринял, как рабочую гипотезу, до тех пор, пока мне не бросят моему консенсусу, моему пониманию, тут и высыпут. Да. И поэтому до тех пор, пока я не встретил, допустим, проблемы в своем мышлении, со стороны католиков, со стороны православных, со стороны адвентистов, со стороны там, пятидесятников и так далее. Я считаю, что да, то, во что я верю, оно истинно, оно правдиво и так далее. Но правда возникает хороший вопрос философский, а что такое истина, да? Что такое правда? Что такое вообще историческая правда и так далее? Потому что можно на эти вопросы отвечать прекритически, докритически, посткритически там, и так далее, да? Ну, вот. И это очень тоже хороший вопрос.
Вот когда апостол Павел говорил, что церковь является столпом утверждения истины, он, конечно, считал, что она является верной хранительницей и истолковательницей того божественного учения, которое было через апостолов преподано в церкви. А значит, критерием истинности, конечно же, является в том числе признак древности, признак повсюдности, признак всеобщности. То есть мы опять возвращаемся к признакам, которые отделяют священных от несвященного.
Можно ну, я то, что с этим принципом очень легко согласиться, потому что тогда еще, опять исторически, мы не должны рассказать анахронически, исторически тогда не было тех положений, тех догматов, которые возникли при Василии, то же самое. Почему мне не согласиться, по крайней мере, с тем, что утверждает апостол, да? Я не вижу никакой проблемы.
Можно я задам вопрос, ну, следующий вам в этом контексте. Вот вы сказали, что одним из важных, ну, таких условий нахождения церкви, общины, истины, это было ваше собственное ощущение, чувство, богоискание, ну, разум, интеллект и так далее. Но как в этом смысле, мы же знаем, что после грехопадения человек полностью что, подвержен первородному греху, не имеет никаких значимых критериев определения истины как таковой вообще. Значит, она может только дароваться. Дароваться может только в откровении через истину, церковь, вселенскую соответственно. Почему вы ставите, опять же, ну, собственное мышление, находящееся в греховном состоянии, как критерий истинности выбора? В данном случае конкретной там общины христианской. Это же здесь, ну, в общем-то, ну, видно такое нелогичное.
Не вижу нелогичности, потому что как, собственно, не только в отношении религиозности, в отношении выбора, каким транспортом я пойду на работу, что я сегодня одену.
То есть это что... вещи одного типа.
Я считаю, что Писание, хорошо, я считаю, что Писание, мне еврейские Писания и Писание апостолов, Танах, Новый Завет, они не предлагают целостную картину на них. Да? Я не гностик. Я не считаю, что церковь призвана говорить только о неком религиозном догмате, все, о том, как оказаться на небесах, о чем учили гностики. Да? Как преодолеть мою материю, весь тварный мир и оказаться в духовной плеоне и так далее. И Христос мне в этом только поможет. Я считаю, что и наш христологический догмат, да, церковь, общая церковь, которую мы принимаем, а будет гость на природе Христа, он говорит нам о том, что Бог обожил, осветил, ну, что вы вкладываете, и мы вкладываем в Слово Божие, этот мир, да, своим воплощением. Он подтвердил святость этого мира. И поэтому не только религиозная истина, не только истина, связанная с тем, что я воспринимаю тельные вещи, да, моду, еду, питание и так далее. Все является в совокупности, все предлагается Христом, как трапеза, как говорит Александр Шмеман, да, в этом мире. И, конечно же, если я задам вопрос о своей религиозной истине, почему я так верю, почему так считаю? Не только я, кто-то скажет, потому что мама так научила, в церковь меня водили, да. Ну, что у меня вся семья православная, там, в каком-то уже поколении, там, и так далее. Человек начинает, конечно же, с этого. Потому что он сделал какое-то решение очень важное, экзистенциальное для себя. Потому что он понял, что по-другому не может. У каждого человека свое собственное свидетельство, почему он пришел к Богу. Оно уникально, так же, как сам человек уникален. Поэтому я скажу только из этого.
Вам не кажется, что в этом, ну, может крыться тот самый подспудный, тот самый же догмат, от которого когда-то отказался весь на протестантский мир, о непогрешимости Папы, о его таком определении личностном. Когда мы говорим о себе, что я могу сам, ну, для себя определять истину, какие-то критерии и так далее, разве это не является очень похожей вещью? Потому что вот вы говорили о церковном предании, если говорить, ну, очень кратко, если без разной философии религиозной и так далее, той, которую вот, вы читали, православную религиозную философию, то можно конкретно определить самые конкретные вещи, что мы считаем церковным преданием. Это церковные вселенские соборы, во-первых, как форма церковного предания, которая основывается полностью на священном писании, которое мы берем из 15-й, ну, образ этого мы берем из 15-й главы книги Деяний, где все пресвитеры, где все служащие апостолы собрались при возникновении какого-то мнения, появившихся в церкви, у авторитетных учителей, как вы помните, и почему-то эти авторитетные учителя, которые говорили о том, что надо обрезывать обязательно, и даже тех, кто приходит, соблюдать законы и так далее, они не посчитали, что на них, что они имеют какое-то частное откровение, и не стали учить в таком единоличном праве свою церковь, но они реализуют один из главных, опять же, основательных таких тезисов у церкви, что она соборная, что она вселенская, что они один сидит на каком-то месте и что-то выдумывает и фантазирует себе, а потом излагает это, и люди остальные, в том числе мы и в этом контексте можем римского папу вспомнить, да, и который, примерно точно так же история развития догматической науки, которой в православной церкви никогда не было и даже не стояло. Необходимость формулировать догматы. Это лишь были самые такие необходимые ситуации для того, чтобы отрешиться от каких-то уже учений и искажений. То есть это грани, чтобы не мыслить за этими гранями, и все. Но вот в этом смысле мы видим в 15 главе книги Деяний первое воплощение церковного предания, то есть основание, на чем стоит церковь. Она соборная, она принимает решения все вместе, всей своей полнотой, не единоличным каким-то правом, не отсеиваясь там где-то по разным, по местным церквям. И выносится очень основательное суждение, которое потом распространяется на всю полноту церкви. И вот этот факт соборности, он и остается преобладающим всегда в православной церкви. Поэтому она никогда себя не мыслит в этом смысле индивидуалистическим, как некого, личность, наделенная какими-то харизмами, откровениями, которые никто до этого никто никогда не знал. Чтобы проверить эти откровения, явления, необходимо свериться с опытом других. Это основное, первое и главное явление формы церковного предания. Потом за ним можно сказать это творение святых отцов, которое мы имеем, то есть творение учителей, великих учителей церкви, среди которых мы тоже не можем взять как священное писание и использовать как именно какой-то богодухновенный канон, да, например, но всегда берется все вместе сочетающееся между друг другом. Я думаю, вы слышали про консенсус с Платоном, и на основании мнений всех о каком-то вопросе, который даже на Вселенском соборе не обсуждался, мы имеем право об этом судить именно потому, что великие учители церкви, святые, мученики там, и так далее, они имели точно такие же суждения об этом. И третий, наверное, пункт важности – это само христианство, это богослужение, которое по своей форме всегда имело идентичность между собой. По самой центральной форме призывания Духа Святого, катехизиса и евхаристии. Все, что касается богослужения, вещей, которые так или иначе этому сопутствуют, понятно, что они в каждой церкви развивались в разные времена по-разному. Но это три первые и важные формы явления церковного предания в церкви. Всегда были. И здесь вопрос возникает, почему вы, отказываетесь от этих важнейших форм церковного предания, которые имеют основание все по Писанию.
Можно тоже вопрос? Я бы спросил о границах предания, то есть откуда начинается предание и где они могут закончиться?
Прошу прощения, Сергей Николаевич, если можно, наверное, это не совсем, я так понимаю, в русле. Может быть, сначала ответ на этот вопрос, а потом вопрос. Хорошо?
Я на самом деле говорил несколько другом. Я считаю, я верю, что я могу ошибаться. Почему я начал с того, что в человеке есть свобода? Бог дал человеку образ подобия, и я начал с этого, что у меня есть образ подобия, у меня есть свобода, у меня есть разум, у меня есть воля принять те или иные вещи, постулаты. С этого все начинается, да, и с этого начинается мое свидетельство прихода к Богу. Я с этого об этом говорил. Важность соборности тоже это никто не отрицает, но история имеет различные казусы, да. И когда мы говорим тоже о соборности, когда я читаю, допустим, того же Иоанна Зизилуса, Александра Шнемана, Каллиста Уэра, который утверждает, что Вселенский собор тогда был собором Вселенским и получил статус Вселенского, когда он был принять всей церковью, да, мы видим различные исторические проблемы с этим постулатом, потому что Халкидонский собор не был принят египтянами, коптами, он не был принят сирийцами, армяне не признали его, да. Возникает вопрос сегодня, как в отношении тех церквей, которые не приняли географически, будучи тогда частью Вселенской церкви, Но собор он стал считаться все равно вселенским. Тогда как условия, которые выдвигает Калистер, собор тогда вселенский, когда принимается всей церковью. А этого не произошло. Вся церковь не признала этот Халкидонский собор. И появились ориентальные не Халкидонские церкви. Да? Поэтому, с одной стороны, если мы создаем некий максимум, так скажем, крайнее утверждение, которое тяготит крайность, то, что вот собор, вот индивидуализм. Конечно, я за то, чтобы все было в балансе, в гармонии. Я принимаю решение идти к Богу, я смотрю на других, я смотрю на то, что принимают братья. Могу ли я всегда полагаться на консенсус патрум? Мы не всегда, ведь мы находим тоже в патристике от консенсус патрум, отношение даже образа подобия Божьего. И Нелеонский, и Ориген считали, что это, допустим, два разных концепта. А Афанасий Великий и Кирилл Александрийский считали, что нет, это совершенно понятие такое идентичное, понятие это как синоним, понимаете? И ссылались уже на знание еврейского языка. Поэтому, как, собственно, и у Якова, и в пятой главе Бытия мы читали Адам, да, и его родословие, который человек, который был создан по подобию Божьей. Поэтому мы в протестантизме есть этот пафос, да, доверять его проверять, который вот подобные разговоры о взаимоотношении соборности и индивидуализма, который так бичует протестантизм, он, собственно, и примеряет. То есть баланс.
Сергей Николаевич.
Да. Значит, у меня вопрос о границах преданий. Мы знаем, что все Писание Богу вдохновенно. И, как апостол Петр говорит, что писали пророки, будучи движим Духом. И мы знаем однозначно, что Дух Святой созидает Церковь. И основная задача и назначение Церкви – возвестить о Спасителе Иисусе Христе, о той благодати, которую мы принимаем верой. И вот у меня в связи с этим вопрос. Мы говорим, скорее всего, о предании как о неком контексте. Да? Все-таки контекст – это жизнь Церкви, тут самые различные описания. Но вот можем ли мы без сомнения доверять преданиям? Потому что в самом процессе принятия предания мы тоже делаем некий выбор. Я сейчас вот поясню. К примеру, ставится вопрос об ИНН. Понятно, что самые различные точки зрения, я буквально совсем недавно слушал радиопередачу, и там настоятельный призыв не менять паспорта, быть очень осторожным. И вот единая святая апостольская церковь, соборная, имеющая предание, имеет неоднозначный взгляд, неоднозначную точку зрения, позицию. Относительно этого вопроса. Они считают, что нужно бороться до конца, здесь нечто дьявольское, но, насколько я знаю, официальная точка зрения православной церкви усматривает то, что вот здесь ничего подспудного нет, да, вот такого бесовского и так далее. Вопрос, вот предание, оно есть, церковь придерживается, но почему-то одни делают вывод и движимы Духом Святым, да, что церковь созидается благодаря Духу Святому. Но почему это в одном случае одно решение? Как здесь мы можем оценить или вот опереться на предание?
Я бы сказал, что все-таки предание относится в первую очередь к церковному вероучению, церковной практике богослужения, то есть к вещам, которые имеют непосредственное отношение к спасению. Совершенно верно. Кстати, учение о спасении – это еще один вопрос, который, мне кажется, отдельная тема, которая даже не стоит ее затрагивать, потому что это будет еще на достаточно долгое время разговор. Если мы говорим о каких-то частных моментах, то всем всегда известно, да, и вы совершенно правильно отметили, что согласие отцов существует совершенно не по всем поводам, да, по некоторым, и даже и по богословским, и уж тем более по практическим. Если мы говорим о вещах, которые имеют отношение к спасению души, а я так понял, что это общий момент для нас, для всех, что спасение является целью христианина, то, безусловно, по этим вопросам должно существовать мнение церкви. Если мы говорим о каких-то вещах частных, то по частным вопросам у каждого частного члена церкви или у представителя какой-то общины может быть свое частное мнение. Никоим образом оно не должно быть выдаваемо за общецерковное, хотя такая подмена действительно имеет место, я с вами совершенно согласен. Но это же неправильно, мы это никак не можем воспринимать как часть вероучения православной церкви. Это та подмена, о которой мы читаем в Священном Писании. Духи лжи, духи антихриста и так далее.
И тем не менее, мы здесь ссылаемся на Писание, на здравый смысл Писания, на водительство Духа Святого. Правда же?
В каком случае?
Ну, в том случае, когда, допустим, мы рассматриваем вопрос относительно ДНР. Ну, я как частный случай. Угу. Вот все равно мы исследуем Писание, да, берем за основу, потому что, насколько я знаю, предание в учении православной церкви, понимаете, предание над Писанием. Это так?
Что значит над?
Предание не над Писанием. Предание не первично.
Писание. Первично может быть по времени хронологии. Да. Первично, да, значит, что значит над Писанием. Мы определили, что это две равнозначные части божественного откровения.
А можно в дополнение вопросы?
А ну, можно я вот все-таки еще раз в связи с этим вопрос, да? А вот скажите, откуда начинается вот точка отсчета предания? Вот с какого момента? Допустим, я вот еще повторюсь, что все Писание Бог вдохновил. Да, и Христос говорил, исследовали Писание. А какие Писания? Это был Ветхий Завет. Евангелие святых там, Иоанна 5:39. А почему бы нам сегодня не рассмотреть Талмуд, там, Вавилонский, Палестинский, как предание? Потому что там и миллиграммы, и миллиметры, да. Все прописано, как поступать в жизни.
Да. И это
можем ли мы сегодня вот, брать во внимание буквально все и считать это неким руководством для церкви, для жизни?
Нет, а можем ли мы брать Ветхий Завет и считать все, что там указано, руководством для жизни церкви? Можем? И книгу Левит, и книгу Числа, обрядовые представления.
А дело в том, что мы понимаем, Ветхий Завет говорит о Христе, говорит о спасении. Да. И вот здесь мы видим как вот ту спасительную линию, которая проходит через все Писание. То есть вот с этой точки зрения мы руководствуемся.
Безусловно. Безусловно. Но это мы говорим о Ветхозаветном Писании и Ветхозаветном предании. Если они говорят о Христе, то совершенно верно отмечено, что это продолжает свою актуальность.
Какие-то... Нет, ну, вот поймите, суть моего вопроса. То есть, а вот существует Талмуд. Да. Да? То есть я должен критически, все равно критически относиться к нему. То есть я не могу все принимать за чистую монету, понимаете? То же самое, когда мы сегодня говорим о предании, вот то, что вы представляете, да? Я тоже должен критически относиться к нему.
Ну, вот, вот, между прочим, уравнивать предание талмудическое и предание христианское, мне кажется, никак не следует, потому что сам Христос говорит, вы ставите предание отцам вашим выше моих слов. И как раз-таки предание, о котором говорит апостол Павел, стойте, держите предание, здесь это предание никак не можно, невозможно уравнять с преданием древнееврейским. В чем принципиальная разница? В том, что Писание Ветхозаветное составляли, как вы сами отмечаете, святые Божии человеки, движимые Духом Святым. Предание составляли люди, раввины, фарисеи, представители
людей. Но Христос сказал,
церкви не было.
Ну, вы знаете, вот можно я сейчас закончу? Да. Вот Христос сказал, что то, что они говорят, вы поступаете, да?
По делам.
По делам, не надо. Да. То есть, и сказано, что вот Писание было вдохновенно. То есть мы не можем напрочь отвергнуть то, что это были вообще некомпетентные советы,
да,
рекомендации.
Да, правда.
Так далее. То есть мы должны подходить взвешенно,
да, аналитически. А в чем принципиальная разница? В чем? В том, что действие Духа Святого, безусловно, наличествующее в новозаветной церкви, как по отношению к Писанию, так и по отношению к преданию, мы не можем его констатировать относительно ветхозаветной церкви. Я думаю, это вполне понятно. Так? Соответственно, в этом и заключается принципиальная разница.
Значит, вот граница предания – это вот новозаветный период, да?
Если мы говорим о предании церкви, то да.
Отсюда.
Александр.
Благодарю всех за одну дискуссию. Знаю, это немного предвосхитительно. Значит, вопрос, в принципе, дискуссия двинулась в направлении рифмики, которая была как раз по поводу Ветхого Завета и предания. Ведь каждый человек, который считает Священное Писание, считает Ветхий Завет, что он наблюдает в Ветхом Завете? Он наблюдает определенное обетование Божие. Господь говорит, Шехина, мое присутствие будет всегда с вами. Мы находим такие обетования в Ветхом Завете. По отношению к чему? Для кого эти обетования звучат? Эти обетования звучат для израильского народа. Подобно же обетования звучат по отношению к церкви, как было сказано, что церковь Христова будет утверждена истиной. И врата ада не одолеют. Неужели теперь, да, неужели мы, смотря на образ Ветхого Завета, можем поступать аналогичным образом? Я понимаю, что мы не можем поступать, свесить ноги и говорить, ну раз у меня есть обетование о новой земле, о новом мире, о вечной благодати, что Господь всегда со мной, он никогда не будет, я буду жить соответствующим. Что мы наблюдаем? А наблюдаем как раз картину, когда общество, живое организм, да, я не провожу параллели, но общество израильское, является живым организмом. Находясь под влиянием различных социальных, политических факторов, да, благополучия, мир, война. Что происходит? Происходит трансформация тех взглядов, которые были ранее получены как божественное откровение. И как раз определенную параллель мы и наблюдаем, что израильский народ, получив божественное откровение, получив обетование о том, что мой дух будет всегда с вами, в итоге это теряет. Почему? Потому что они стали акцентировать внимание на служении его человечества. И это как раз Христос и говорит. Соответствующим образом, и мы должны сегодня понимать, что если Господь сказал, что я буду с вами, здесь и вопрос спасения, и все, и пятое, двадцатое, это не значит, что мы теперь все расслаблены и можем делать, что хотим. Жизнь, она продолжается, да, человеческая жизнь краткосрочна. И человеческая душа, она проходит и через войны, и через голод, и через бедствия, и через благополучие, что, конечно же, влияет на наше благословие, конечно же, влияет на наше боговосприятие. К чему мы призываемся всегда? Звучит призыв сохранить те слова, которые прозвучали непосредственно и были даны Богу. Да? Сохранить жизнь, сохранить, значит, верность Богу, да, и культуральную, этическую, социальную, во всех отношениях. И мы уже видим на странице Священного Писания упрек Христа. Ребята, фарисеям он обращается. Вы смотрите не туда. Посмотрите на то учение, которое было изначально преподнесено. И, в принципе, мне кажется, отчасти параллельно с ситуацией произошла и во время реформации. Когда посмотрели и увидели, что мы не туда смотрим, давайте мы посмотрим на то, что было принято согласно, как уже было принято, как уже было высказано, правильную веру, да? Ну и остальным конечно. Вот это моя небольшая идея.
Мы ее обсуждали, кстати. И вот я задавал этот вопрос, а в чем принципиальное противоречие тех элементов традиции и предания, которые, собственно, отвергают вручение баптиста? Вот в чем принципиальное противоречие? Вот если вы его тогда видите, соответственно, его надо показать. Потому что если мы говорим о том, что какие-то элементы жизни человеческой заслоняют то изначальное откровение божественное, то, соответственно, это явно нуждается в доказательстве.
Единственное, я предложил не дискутировать эти вопросы, просто констатировать их, чтобы не выйти за рамки нашей дискуссии.
Ну, самый обсуждаемый глубоко вопрос, конечно же, даже не знаю, какой взять, например. Это просто пример, я не хотел бы дискутировать, пример просто, как бы я объяснил. Ну, выражение предания такого фактора, как, допустим, иконопочитание, да, которое обсуждается всегда, везде, это такая горячая тема между протестантами, православными, католиками, может быть, в меньшей степени, ну, в России. Почитание Богоматери, святых, меня уже сейчас понесет, да? Вот просто пример такой, который наша критика, допустим, наша библистика, она делает оценочное суждение по этому поводу. И здесь, конечно, понятны ответы православных наших друзей и братьев, допустим, в отношении проявления той церковной жизни, но есть определенные доводы, есть определенные доказательства. Если можно это судить, наверное, не в формате, допустим, нынешнего нашего такого богоугодного собрания, как-то может быть позже, да? Но если вы спросили о примере, я просто его говорю. Мне кажется, это очень известный пример. И часто обсуждаем.
Вопрос. Но, понимаете, в чем проблема? Это проблема в том, что я не совсем об этом спрашиваю. Дискуссия Спасителя с фарисеями. Он как раз и говорит, что вы, как вы совершенно правильно замечаете, значит, даете десятину с мята аниса пина, и при этом забываете суд, милость и веру. Так? А вот пример с православной церковью тогда ставят православных на уровень фарисеев, людей, которые поклоняются иконам, да, как сказали бы коллеги, да, людей, которые, допустим, почитая святых, соответственно, оставляют суд, милость и веру. А вот как это происходит? Вот, вот
в этом я... Немножко, я не об этом говорю, я ни в коем случае не ставлю православных фарисеев, да, на уровень фарисеев в данном случае, что они что-то забыли, я не об этом хотел. Я хотел сказать о стороне, которая должна быть присуща каждому христианину. О стороне бдительности, наблюдательности и внимания к тем важнейшим принципиальным вещам, которые нам открыты в Божественном Слове. Вот на этом я ставил
отчет. Да, это я полностью сам согласен.
А где эта бдительность? И как человек эту бдительность может проявить? А вот нам апостол ясно. Итак, братья, стойте и держите предание, которое вы научены или словом, или посланием нашим. То есть, либо в Писаниях, либо в устной проповеди, хранительницей которой является православная церковь.
Я позволю расшифровать или донести некоторые идеи, насколько я также понимаю, тут попытки понимания, если так в другом Вопрос еще в том, является ли вот некое измерение каноничности, истинности, некий фактор, контролирующий вот, подлинное проявление Духа Божьего в Церкви, чем-то свойственным для внутренней жизни самой Церкви, или это нечто внешнее по отношению к Церкви? Как я говорил в начале, я говорил о апостольском служении, что Церковь на основании апостолов зиждется. И здесь возникает вопрос как раз, да, потому что апостолы видели Христа, они записали книги определенные, записали Евангелие, да, о жизни Христа. Но вот не являются ли другие проявления церковной жизни, которые возникли позже, и историческая критика об этом свидетельствует, что это не позже пришли, да? Но вот, то есть является ли вот этот вопрос, вот, допустим, как он гармонизируется в православии, да, православной церкви, когда мы понимаем, по крайней мере, в евангельском лагере, евангельском христианском лагере, что все-таки апостол – это уникальное служение. И вот как раз-таки идея предания, да, учения, она нисколько не конфликтует с тем пониманием, что были апостолы, было их учение, было их предание или передавание, да, потому что слово предание, опять-таки, это, в общем, понятие, концепт сложный в нашей дискуссии. Но вот если говорить просто о учении апостола Павла, тут не возникает никаких проблем, потому что он позже будет признан как человек, который стал, в конце концов, его рукописи стали, его письма стали частью нашего предания, в том смысле, как Слово Божье. Потому что он имел самосознание человека, который делится этим словом, который имеет авторитет как таковой. Но в православии, если, опять-таки, вот я так понимаю, если оставить этот вопрос авторитета, допустим, за повестку дня, тогда возникают ситуации, которые, как мне кажется, парадоксально, вот я нахожу их в работах других православных современных богословов, которые говорят, допустим, в отношении собора. Да? Вот опять-таки я поднял вопрос, и мне кажется, вы еще не ответили. Вот Халкидонский собор не был признан церковью в Севе, да, как мы понимаем, в то время начались проблемы, и императоры пытались эту проблему решить. И так что возник Пятый Вселенский собор, который наоборот усугубил, хотя там еще было суждение трех глав, Иригена и Евагрия Понтийского. То есть, или мы видим Никейский символ веры, мы видим Никейский, вернее, собор, да, когда он принимается, но при императоре Валентии только один кесарийский Василий Великий, ну, как говорят историки, остался епископ парадоксальный, да, неоникеец, постникеец, неважно, который, ввиду вот того, что происходило на Востоке, да, он пытался ставить своих епископов в том числе, да, но он был один, как говорят историки. И это самый темный век вообще в Восточной Церкви, когда все епископы были либо арианами, либо полуарианами. И тогда возникает вопрос, на который Джон Мендор, допустим, Ян Мендор говорит, ну, на самом деле это вопрос уже риска веры. Потому что если смотреть на соборность, если смотреть на всех, тогда, когда если бы я жил при Василии Великом, но был бы в другой епархии, да, тогда, получается, я должен принять арианский символ веры, арианское богословие, арианское отношение ко Христу, потому что все его приняли. Либо проявить индивидуализм и пять раз сказаться в ссылке, как Афанасий Великий. Или как, допустим, такой же индивидуалист был Максим Исповедник, который сказал, пусть весь мир причащается с еретиками, я не буду. Мы тоже видим индивидуалистов, в том числе, как и сам Василий Великий, он тоже был в каком-то смысле ну, протестантом, да? Пошел против соборности, против всего соборного понимания сознания церкви.
Ну, Вселенского собора не было тогда такого, что там Вселенского, чтобы участвовали западные епископы, например, все африканские и так далее. То есть это всегда была группа, даже вот то, о чем вы говорите, это некоторые церкви, то есть это некоторая часть церкви Востока, да, там, где жил Василий Великий, то есть вот эти местности. Но назвать это Вселенской церковью и сознанием церкви в это время в таком случае нельзя, потому что Афанасий Великий как раз-таки обращался за помощью на Запад и Западные церкви, которых было много, то есть это не только Римская церковь, я думаю, вы тоже это знаете, огромное количество было различных церквей, и все исповедовали православную веру, и очень долго, очень много Западные церкви в этом смысле до 6-го, до 7-го века они очень часто принимали, держались исконно православные всегда традиции. Уже видно, отнюдь не всеобъемлющее, не вселенское здесь проявление, допустим, веры.
Тогда возникает следующий вопрос. Ввиду разнообразия богословского конфессионального, так скажем, в кавычках, хотя еще не было этого явления, этого феномена в той ранней церкви, можно ли говорить тогда, ну смотрите, в этой ситуации тоже еще не было канона. Вернее, если в той ситуации до 3-4 века не было канона, в этой ситуации не было еще распространена истина об Иисусе, да, повсеместно, плюс еще реально затмили Восток, тогда мы можем, в принципе, и распространить это по отношению к сегодняшнему дню. Является ли наше понимание истин каких-то богословских, их усвоение настолько важно, да, что это влияет на мою спасаемость? Или, допустим, так, что я не могу, я проявляю некую нерешительность в отношении других братьев и сестер, допустим, из католической церкви или из православной церкви, допустим, элементарные вещи, могу ли их назвать братьями, или, допустим, предваряя следующую дискуссию, могу ли вообще их называть христианами, да? То есть настолько усвоение того или иного догмата в той или иной полноте влияет на его спасаемость. Есть ли какие-то положения кривые, да? Хотя кто это будет решать, а не экономии, которые важны для его спасения?
Да, в этом смысле, в частности, Ариан, например, второй вселенский вопрос поставил очень жирную точку, в общем-то, то есть, когда вся полнота Вселенской Церкви, на которой участвовали все, в общем-то, епископы, они предали анафеме все эти уже учения, и прения, в общем-то, хотя они даже и после Второго Вселенского Собора где-то оставались в западной части Европы, даже там, некоторое время маленькие там общины христианские были.
Как вы все-таки в отношении сознательных ариан, которые стали арианами, потому что большинство стало арианами? Потому что если соборность измеряется большинством,
понятно,
да, они истинны. Потому что я сейчас объясню очень важный момент. Мы протестанты, у нас очень просто, да, мы говорим, это собор вселенский, потому что, или это собор ортодоксальный, потому что он соответствует Духу Писания. Здесь православные, на мой взгляд, субъективные, не могут так сказать. Да, что это собор этот Никейский, он соответствует Духу Писания, иначе вы станете, чем отличаться будете от нас. И тогда вы пошли на рочатая стилизация, да, в отношении того, что нет, есть некая жизнь, есть некая полнота. И эта полнота, она отобразилась на принятии этого собора всей церкви. Да. Поэтому этот собор, если принять к сведению очень важный концепт, допустим, соборности, да, поэтому мы считаем, что этот собор был вселенский. Поэтому разница, как себя отмежить, допустим, от явного нарочного понятия авторитета в католицизме, или, допустим, хотя бы пусть примитивное понимание этого авторитета протестантов, который ограничен просто словом скриптура, мы говорим, у нас есть соборность. И этот собор стал вселенским, потому что принят был всей церковью. Хотя, опять-таки, есть проблема с Никейским собором и Халкидонским собором, который не был признан всей церковью.
Вы смотрите, спасибо, конечно, я с чем-то согласен. Но вот, как мне кажется, в чем вы не вполне правы. Вы сказали, чем мы будем отличаться от вас, если скажем, что наше священное предание соответствует Духу Писания. Так вот, я вам скажу, что наше священное предание оно соответствует Духу Писания. И не только соответствует, а и правильно его толкует. Так вот, еретики, о которых вы говорили, там, арии, монофизиты, несториане, почему они стали еретиками? Потому что они стали толковать священное писание не в духе священного предания. То есть не в том духе, как это толковала Вселенская Церковь. Это первое. И второе, вы пытаетесь нас подвести под такой постулат, что якобы мы соборность принимаем за простое механическое большинство. Нет, это не так. Но я хотел бы вас, кстати, поблагодарить. Вот у вас одна фраза проскочила в предыдущей реплике, где вы сказали о том, что послания святого апостола Павла стали частью нашего предания. Вот с этим церковь православная вполне согласна, что священное писание является частью священного предания. Я, правда, не знаю, какое предание вы имели в виду, но если говорить о священном предании, то действительно так.
Но в том понятии, как и у Павел принимался.
Прошу прощения, я вынужден прервать, безусловно, интересную дискуссию. Вот, к сожалению, она длительная, и мы не исчерпаем ее за один раз. Я надеюсь, что у вас сложилось некое представление о позициях обеих сторон. К сожалению, время уже достаточно позднее, уже практически половина десятого, чтобы не задерживаться очень сильно. Давайте мы попробуем вопросы формулировать очень коротко, да, емко. Вот, попробуем в ближайшие минут 30-40 уложить как можно больше. Отец Гер.
Пожалуйста, правильно ли я понял, что важный ваш Фридрих вскочила, что священное писание существует отдельно от церкви. То есть оно само по себе. Правильно ли я понял?
Нет. Священно я сказал, что есть основание, положено однажды, это служение апостолов. И это служение уникальное. Допустим, не каждый, как говорит апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 12:12, служение апостольское в нем проявилось великими силами, чудесами, действиями, великим терпением. Да? Не все могли исцелять, не все могли влиять так силу, как это делали апостолы. 12 апостолов, как и сами апостолы. И с уходом апостолов, опять-таки, не ушло действие Святого Духа, как таково, о чем мы говорили, но Дух Святой стал действовать иначе. Исключительно через Писание. Ну, с некими оговорками, я так скажу.
То есть само Писание является источником Святого Духа.
Дух Святой использует уникальным образом Священное Писание. То есть, когда я читаю Писание, я анимирую Божию жизнь, Божественный Дух своей жизни, читая Писание, исполняя Писание. Ну, сказано, блажен муж, а?
Писание очень разнообразное. Писание это Ветхий Завет, но если. Самые разные вещи исторические, которые абсолютно неприменимы, как уже сказали, в нашей жизни. Они описывают ритуалы, которые прекрасны. и полезности для нас, если только церковь нам не скажет об этом. И вопрос толкования, вопрос передачи, трансляции на мой взгляд, возможно, только церкви и Живым Духом Святым, больше нигде. Именно столкнулись в рождении.
Вы совершенно правы, можно ответить? Просто вы совершенно правы, что Писание разнообразно, но вы считаете, что предание еще более разнообразно. Вы сказали, что есть герменевтическая проблема, но герменевтическая проблема по отношению к Писанию, или что по отношению к герменевтической проблеме по отношению к преданию, как его толковать, как толковать Иоанна Златоуста, да, как все эти тексты правильно интерпретировать, и кто их должен интерпретировать, и кто должен вычленить генеральную мысль из этих текстов и понять, что, в чем же, собственно, консенсус патрон, потому что у отцов можно найти очень разнообразные вещи. Значит, герметическая проблема, она не снимается, а наоборот, она увеличивается, если мы говорим, что писание и предание – это равнозначные вещи.
И согласно канону, если слушаться все досконально, да, такая та же проблема, как бы сегодня христианину, может ли он мыться в сауне, в бане с иудеем, да, либо оттуда бежать. То есть есть некие вопросы, которые каноники тоже задают. Я говорил о том, что ну, с иронией, может быть, о том, что у нас, да, протестантов есть соло скриптура, а у православных братьев есть соло традицию. Ну вот, и, соответственно, этим наша дискуссия заканчивается. Есть тоже все разнообразие, все те проблемы, которые поднимают как и каноны церкви, так и, собственно, сами отцы.
Я не могу, кстати, вернуться
в
другое, потому что нельзя брать что-то в таком схематичном состоянии, да, вот мы берем описание какого-то единомоментного, единообразного, схематичного состояния, которого сложилось там, в пятом веке. Мы, если будем рассматривать вопросы экономики, увидим, что экономические писания, которые приняты, названы экономическими в эпоху реформации, они с Библией, которая принята в православной церкви, не разнятся. Авторитет писания, да, нет книги «Премудрости Иисуса Сагасарана», какие-то другие книги, которые у нас сейчас вполне слово наше писать 70. То есть вот эти вопросы о границе неожиданности предания, да, они настолько важны, что мы не можем их рассматривать вот, вне контекста жизни церкви, вне истории. Именно в истории происходят те вещи, о которых мы говорим. Подтверждение слов Спасителя, тех или иных обетований, которые даны, той или иной жизни в духе, потому что происходит именно в истории. И именно в истории произошло размежевание, да, вот, или, вернее, дифференциация харизматической жизни церкви и церкви как системы, как иерархии.
Прошу прощения, Георгий, если можно, либо вопрос, либо... одну минуточку, Александр.
У меня такой вопрос. Апостол Павел мог смело сказать, что если я, Евангелие говорит, если я, или даже сам ангел с неба придет и будет говорить другое, что было преподано первоначально, то будет анафема. Может ли православная церковь иметь такую смелость и все предали проверить, что Писание Слово Божие именно?
Как же мы будем опровергать слова апостола Павла? Безусловно, мы должны подписаться.
Естественно.
Конечно. Если предание противоречит Писанию, мы, кстати, с друзьями нашими об этом довольно давно уже говорим, да? Такое предание никак не может приниматься. Я как раз вопрос, который был поставлен, в чем противоречие вот этого предания, которое отвергается, но я понимаю, что вопрос слишком сложный.
Вопрос тоже большой. Оно не может приниматься, или оно в вашем понимании уже по сути не имеет
себя? Потому что, более того, вопрос логики,
у вас
совершенно правильно. Если оно не принимается, значит, это предание церкви.
Не принимается, да?
Если оно не принимается, значит, это не предание церкви.
Особенность предания в том, что какой-то друг, он никуда не принимается, ниоткуда, ну, исключаться можно.
Прошу прощения, Александр, просто чтобы не отнимать время у слушателей. Еще вопрос.
Здравствуйте.
Как на ваш взгляд, в чем, собственно говоря, возникла проблема реформации? Почему предание так было отвергнуто категорично?
А вопрос в том, какое предание было реформации отвергнуто?
Вы можете рассказать?
Да. Ведь вся проблема в том, что реформация отвергла католическое, латинское предание, но при этом реформация не была знакома с православным преданием. Правильно ли получается так? И как мы видим сейчас, как раз-таки вот братья баптисты как раз-таки говорят о приятии православного предания. Вопрос только в том, является ли предание для вас точно так же богодухновенно, как и для нас, насколько я могу понимать.
А, еще вопрос.
Изучая историю Гаврилина Константинова, можно найти такие интересные моменты, когда, например, Гальвин и Лютер, одни и тот же стих Священного Писания, это касается Евхаристии, толковали совершенно по-разному. Вы помните, символ там, где-то все внутри Христова. И здесь возникает очень интересный вопрос. Есть одна Библия, но из этой Библии иногда делаются выводы взаимоисключающие. Вот мы все с вами говорим о том, что Христос есть Бог и человек. Например, свидетели Бога утверждают, что Христос есть Архангел Михаил. Это ссылается, опять же, на Библию. Православные христиане говорят о том, что Священное Писание толкуется в рамках Священного Предания. А как у вас? Как вы толкуете? То есть у вас есть некое свое собственное предание, как надо понимать, кто приносит? Или у вас это не имеет?
Дело в том, что я в самом начале, посередине процесса дискуссии уже говорил, что у нас, да, возникают проблемы с пониманием Писания, да, которое мы понимаем как апостольское предание. Но Слово Божье. И для нас вопрос возникает как раз вот эти новые источники, которые могут назвать предание, да, устная традиция, что-то появилось там откуда-то от апостолов, но мы принимаем это по вере. Это все-таки Слово Божье или не Слово Божье? Вот проявление конкретной церковной жизни – это Слово Божье? Или это мы принимаем не критически, просто это предание? Потому что мы вот решили поверить в существование голубой сороконожки, да, и так далее. Поэтому, да, реформаторы, собственно, реформация пошла таким путем конфессионализации. Конечно, они не соглашались со многими вещами. И Мартин Лютер, и Цвингли, да, вот вопросе, что такое Евхаристия, что такое Господне причастие и так далее. Конечно, понятно. Но в отношении того, как мы понимаем, будучи такими, может быть, даже разрозненными в каком-то смысле, как мы понимаем Писание, вы заметите, при всем том, что мы разрознены, при всем том, что у нас много различных деноминаций в конфессии, такой как протестантизм, мы, тем не менее, распознаваем как протестанты, да? Потому что у нас есть некие лозунги, есть некие понятия, утверждения, тезисы, которые нас объединяют. Ну, может быть, мы где-то будем думать более критично в отношении, допустим, адвентизма с их пророчеством Эллен Уайт, да? Но, тем не менее, называем их некой пропротестантской организацией. То же самое, ну, церковь. То же самое, в принципе, существует и вот в понимании вот, и восприятия друг друга, других семей церкви, которые попадают под крыло протестантизма. В понимании Библии мы все руководствуемся тем, что, кстати, было еще у Иринея Леонского, то, что неясные отрывки Писания, они толкуются в свете ясных отрывков Писания. И, конечно, наше понимание этого древнего текста, который был написан на арамейском языке, что-то было написано на еврейском языке, что-то было написано на греческом языке, ну, большая часть. Конечно, у нас возникает масса интеллектуальных, исторических вопросов, богословских вопросов в отношении того, что есть в Новом Завете. Наш поиск того, что на самом деле говорит Писание, Библия, не просто какие-то сакральные, замороженные тексты, да, которых нельзя толковать вот так вот и только вот по-другому. Да? Но вот продолжается, потому что Бог нам дал интеллектуальные способности воспринимать историю в ее разнообразии, в ее сложности, в ее органичности. Но в отношении герменевтического приема, да, способа, мы толкуем Писание и Писание. Так как, допустим, толкует православное предание, потому что Писание – часть предания. Предание, да? Очень похоже. Поэтому я и говорю о соло традиции, соло скриптура.
А, можно я добавлю? Возвращаясь, опять же, к той же полемике Кальвина и Лютера. Причастие – это есть Христос или это есть символ? И если это вы какую-то позицию занимаете, скажите, на какой стих Священного Писания вы опираетесь в своем благородном?
Большой вопрос.
В своем личном взгляде, да?
Нет, ну вы представители да. Вот как вы толкуете? Сказали, что у вас один стих толкуется другие. Вот конкретный стих, я думаю, вы знаете, каким стихом вы толкуете?
Я могу, да, я являюсь баптистом, но вот и скажу, что моя экклесиология, да, и наши подходы к библейской, допустим, изучению Библии, да, они, конечно, варьируются. И по этому поводу даже есть анекдоты и прочее. Но тем не менее, если говорить о моем взгляде, я думаю, с ним согласятся многие евангельские христиане, баптисты, да. Но о том, что Я следую Полю Рикюру, его пониманию вообще символизма как такового, что символ как понятие вообще оно несколько, как сказать, злоупотребляемо, либо недооценено. Да? Поэтому, когда Иисус Христос говорил о своем хлебе и вине как о символе, да, как о символе, то он в каком-то смысле в этом символизме приравнивал, да, себя с этим хлебом и вином. Или сотворял хлебом и вином. В каком-то смысле для человека, который воспринимает эти дары как хлеб, как тело Христа, и как для крови, как кровь Христа, но вот в этом докритическом отношении, это да, и есть тело Христа и плоть Христа. Как, допустим, я даю, мне дарует, допустим, девушка свой платок, да, в армию я иду, запомнил, у меня вот это мне платочек. Я его храню как ее саму. Я не задумываюсь о этих схоластических, академических вопросах, присуществления или соосуществления и так далее. Я просто воспринимаю на веру, что так оно и есть. Понимаете, как многие другие люди, они будучи религиозными людьми. И поэтому, когда Христос сказал, что это есть тело мое, это кровь моя, он также воспринимал подобный отклик и от первых апостолов. Но впоследствии уже, когда возникли новые схоластические, томистские вопросы, вопросы, которые пришли от Августина, особенно вопрос, допустим, экс опер оператор, есть ли на самом деле какая-то благодать, как квазитопливо, да, как некая жидкость, как некий флюид, который выливается в меня, когда я принимаю это таинство как таковое. В моем, на мой взгляд, это показатель раздробленности, неоплатонической раздробленности мира на что-то профанное и сакральное. И через сакральные дары церковь изливает, так скажем, как раздать пункт раздачи благодати, вот эту некую вот энергетику, да, как ее понимать, допустим, даже в полонизм.
Вы же здесь представляете конкретно форму вашего предания. Вы говорите, что это текст, но вы вводите новое слово символ. Но в самом тексте мы не видим слово символ, все есть тело мое, все есть кровь и так далее. То есть вы уже здесь, мне кажется, должны чувствовать, что вы уже используете определенное свое предание, допустим, толкуя этот текст.
Да,
вопрос как раз таки стоит, а в чем различие тогда между вашим преданием, преданием свидетелей Иеговы, там, любым другим, раз нет критериев этого предания, в общем-то, истинных?
Нет, то есть, что? Я сказал, есть критерии. Они не толкуют Писание Писанием. Вот что происходит в лагере свидетелей Иеговы.
Они толкуют?
Нет.
Писание Писанием. Нет. Но вы говорите нет, они говорят да.
Ну, мы, и да, это, да. Это индивидуальное отношение, как если... мнение, допустим, о причастии проверяется аргументами, фактами. Да? Вы представляете аргументы, мы представляем аргументы. Да? А так все на уровне фидеизма, допустим, мы так считаем, потому что мы так считаем. Конечно, мы не можем так дискутировать, так общаться. Да, так.
Безусловно. Вопрос в том, что, во-первых, символ – это термин, который сам Спаситель не называл свое хлеб и вино, тело и кровь, он не говорит, что это символ. Да, это слово как бы не имеет отношения к тексту непосредственно, да, если мы толкуем Писание, Писание. Второй вопрос, что такое понятие воспоминаний. Что значит воспоминание и понятие воспоминания библейское, то, что оно никак не может быть отождествлено с нашим воспоминанием, вот каким-то вот, когда мы смотрим на платок, мы вспоминаем о девушке.
Да. Прошу прощения, если можно, я вмешаюсь решительно. Наша тема все-таки сегодня Писание и предание,
я понимаю.
Эвхаристическая тема, она очень глубока. Чтобы обсудить в течение 5 минут, если можно, вернемся к теме Писания и предания.
Я, кстати, говорю о том, что можно изучить учение рукописания современных.
Виталий, сейчас одну секунду. Может быть, у кого-то еще есть вопрос?
Тут нет вопроса. Мы, собственно, цитировали стих Священного Писания, где говорится о возвещении духу, соответственно, да, в начале своего доклада. Вот, пожалуйста, можете ли вы рассказать, собственно, на какой традиции, где-то, скажем, исходя из какого другого библейского стиха, вы трактуете именно понятие духа, не как, собственно, ангел, там, некое номинальное сущность, или как, собственно, именно учение. Это первый вопрос. И второй небольшой вопрос. Вот, допустим, миссионер приходит в некое африканское племя и проповедует им Христа. Соответственно, на их, допустим, языке вот, пересказывает им Библию. Это, собственно, Писание, или это нужно создать некое свое собственное предание? Это такой вопрос.
Спасибо. Ну, во-первых, на мой взгляд, очень достаточно простой ответ на этот вопрос первый, да, лежит в самом тексте, да, то есть мне помогает, собственно, сама экзегетика понять, что здесь говорится не о неких духах, фантомах, допустим, призраках, с которыми должны бегать христиане, там, и за горло взявшись, там, давить, ну, какого ты там исповедуешь, какой такие идеи там исповедуешь, потому что сказано, что много лжепророков появилось в мире, да, ибо, и этот союз, он мне помогает понять, о чем идет разговор, потому что тот, кто исповедует Христа, это не может быть фантом какой-то. Ну, в нашей реальности церковной это не бывает в нашей практике, да. Есть на самом деле учение, и В данном случае, допустим, мы говорим о гностиках, и преагностические идеи, они уже озвучиваются в Новом Завете, которые, соответственно, этим не занимались. Второй вопрос, знаете, мне немножко просто непонятно, как можно связать перевод, допустим, Библии с появлением преданий. Можно просто уточнить?
Я считаю, что это, допустим, не перевод Библии, а, допустим, пересказ. То есть, допустим, пересказ Библии, но своим языком, своими словами, как многие из нас. Вот, он тем самым именно Писание передает, то есть можно ли какие-то трансляции Писания, или он создает нечто, которое уже предполагается и создание его всего предания, то есть, если он включается в это слово.
Ну, вот так, слово вам предание нравится, да?
Я просто думаю,
просто, да, это очень такой абстрактный пример. Я просто назову, да, Александр Анатольевич прозвучал, это просто проповедь, пересказ библейского текста в качестве проповеди устной, как таковой. Назвать это новым преданием, если он внес какое-то новаторство в понимании текста библейского, свое что-то, да, то, возможно, это будет неким новым преданием, новой традицией, как понимать текст, да, вот именно традицией, образом каким-то, да, которым понимался так или иначе текст. Когда вот в моем протестантском текстуальном, да, я подчеркиваю, текстуальном понимании, проповеди, да, наверное, это как традиция, в моем смысле, это слово сформировалось.
Еще вопросы?
Я не совсем понял, точнее, нужно говорить. Вы сказали, что вы как помимо церкви, помимо церкви, спасения нет, да, или есть?
Мы не говорили пока об этом.
Да, и если можно, я все-таки попросил держаться рамок писания и преданий, да, той темы, о которой мы сегодня говорим.
Как возможно, помимо церкви, спасение?
Да, ну, я думаю, что если вам интересен этот вопрос, в общем-то, вы можете задать его потом одному из наших братьев в личном порядке. Он есть с удовольствием ответ.
Я немножко добавлю тому, что я задавал ему вопрос. Я тогда задал вопрос. Какой конкретно стих комментирует вот тот евхаристический стих? Мы начали заниматься толкованием, но вы не привели ни одной ссылки, а конкретный стих, который позволял бы раскрыть смысл того стиха, который мы знаем уже. Вопрос такой. Очень много действий в церкви священное писание не описывается. Например, как проходит обряд крещения, как крестить Бога окружением, окроплением. Просто приводится факт, что это было. Вот у вас крещение присутствует. Можно ли назвать, что процедура крещения относится к некому вашему преданию? Если же вы не считаете этим преданием, то как вот вообще, вот откуда оно появилось? Где вы взяли это? Откуда?
Дело в том, что, опять-таки, экзегетика, как мы говорим, читай, как написано, да? Нам экзегетика позволяет, опять-таки, в контексте морфологии уточнять, концептуально, допустим, как понимали в древности люди, допустим, крещение. И здесь, я думаю, у нас есть некая гибкость при всем том, что слово «погружать» по птицу, да, оно дает нам понимание, измерение того, что происходило в практике ранней церкви. Но при всем том, что, как и в случае 12 апостолов, есть разные варианты, такие экономические, как поступать в случае, если нет, допустим, возможности этого полного погружения. Поэтому как, собственно, из самого текста, как и, собственно, из морфологии, значения этого слова, мы устанавливаем, собственно, наше измерение богословскую, некую богословскую форму того или иного обряда, который был в церкви.
Еще вопрос.
Ваш вопрос был по процедуре приведения крещения или по установлению значения
по процедуре?
Принципиально не нравится.
По процедуре.
Дело в том, что... Давайте я тогда позволю себе ответить. Если мы будем касаться процедурных вопросов, крещения, проведения евхаристии, проведения воскресного богослужения, то процедурные вопросы, они имеют определенный, ну, если хотите, коридор. Да? То есть они, многие процедурные вопросы, они ставятся в подчинение не процедуре важно, важно установление значения. Понимаете? И вот в этом, в принципе, на этом тоже стоят многие евангельские христиане. Процедура процедурой, но что главное, установить значение или правильно проявить процедуру.
То есть, знаете, если мы говорим
о новозаветных вопросах, то давайте тогда будем честны. Многие процедурные вопросы, опять-таки, да, по проведению, да, они просто от нас открыты, они там не утверждены. По свидетельству мы видим, что было определенное разнообразие именно процедурных вопросов. Это я просто уточню.
Вы различаете? Вы процедурные... читаете, вот, подождите, извините, пожалуйста. только методом погружения или в том числе и краплением или обливанием? Вот это к процедуре вы относите или к чему?
Всегда в баптистских церквях есть возможность, как вы говорите, да, есть возможность сделать это полное погружение. И когда есть такая возможность, мы этим пользуемся. А если мы окажемся где-то в пустыне, ну, можно взять песочком.
А если не в пустыне? А если не в пустыне?
А тогда наше учение позволяет... Не, наше учение, не знаю, не в пустыне, это пример все-таки какой.
Ну, обычные условия.
Ну, общем, если условия позволяют... Никто не скажет, что крещение было не в состоянии.
А как же термин погружение?
Что говорит, большие, но это именно погружение
термин. Да.
Ну давайте мы тогда посмотрим, собственно говоря, что устанавливает Павел, да, на чем он ставит акценты, когда он интерпретирует крещение, когда он раскрывает его суть, когда он раскрывает его значение. На чем его сконцентрирован акцент? О том, чтобы окунуть человека в воду, чтобы ни одна часть человеческого тела из воды не торчала. Или он концентрирует на неком духовном понимании, что когда ты крестишься, ты погружаешься в смерть Христа. На чем расставлен акцент? Да, когда мы работаем с текстом эзофетическим, устанавливаем первоначальное значение, мы понимаем, собственно, что для Павла суть крещения не в том, чтобы там торчить локоть, торчить пятка, меня покропили. Для него важно, чтобы человек понимал, что происходит с ним, что он погружается не в воду, а в смерть Христа. Понимаете? То есть здесь именно вопрос приоритета.
Да, если можно, я приостановил обсуждение богословских моментов этого вопроса. Вот, мне кажется, что, в общем, мы получили достаточно ответ, то есть нет догматического определения по поводу образа крещения. Да. Еще вопрос?
Можно еще один?
Да, конечно.
Как вы относитесь к периодическим толкованиям Иоанна Александровича? Вот так. Это можно сказать.
Ветхого Завета?
Сложный вопрос, потому что я просто не знаю, что я должен ответить. А, можно дать просто...
Вы признаете его подобное количество подавания?
Я могу сказать, что нужно просто изучать конкретно, какие отрывки он, допустим, комментировал, как он именно выражался. Это понятно, что Александрийский был идеирующим писателем, да, и использовал соответственную философию и философскую стилистику, которая была характерна для понимания текста того времени. Но просто нужно брать конкретно отрывки. С некоторыми соглашусь, с некоторыми нет. Если что, вообще я думаю конкретно о легализации, да, как тоже понятие очень сложное. Потому что могу сказать, что все христиане даже, при всем том, как бы мы ни относились к Александрийской школе, и как бы мы ни произносили антиохийскую, которая больше дала еретиков, да, мы все наши любви к историческому, грамматическому методу, но в отличие от Александрийской, а легализирующей школы. Вот, но так или иначе, многие новообращенные часто занимаются легализацией. То ли мы возьмем историю и притчу про... Не притча, а про историю, ну, историю, когда Иисус Христос шел по дороге, там сидел слепой, который снял с себя одежду, и все о том, что возмущалась толпа, чтобы он не кричал, он шел к Иисусу, получил это исцеление, прозрение, да? Я не знаю, я знаю очень многих христиан при всем том, что мы стоим за историческое значение, да, грамматическое значение этого текста. Я знаю очень много новообращенных христиан, то есть неофитов, которые толкуют это аллегорически. Но поэтому обвинять очень сильно. Кстати, как и сам Павел, который комментирует некоторые вещи, происходящие в этом завете, тоже аллегорически. И послание евреям, и, видимо, аллегорию, и типологию, и так далее. Поэтому надо смотреть, к чему приводит эта интерпретация как таковая.
Да, последний вопрос, если можно коротко.
Я уже даже не вопрос, время действительно заканчивается. У меня такое конкретное предложение. Может быть, каждый из сторон выскажет свое мнение о сегодняшней дискуссии, и если мы решаем, что дискуссия будет продолжена в перспективе, пусть каждый из сторон выскажет, какие темы мы считаем целесообразными предложить себе данную дискуссию.
А, может, по одному человеку? Вот.
Да. Благодарю всех и тех, кто свидетелями дискуссии, тех, кто непосредственно. Что касается предлагаемых тем, я бы сказал так. Я бы предложил не отойти от обсуждения грамматических вопросов. Не отойти. Но не забывать, может быть, и переводить в угол дискуссии актуальные вопросы жизни. Да, обсуждать те вопросы, которые перед нами на сегодняшний день стоят жизнь, которые перед нами на сегодня, сегодня стоят общество, дело, может быть, дискуссионные вопросы, там, да, вопросы эвтаназии, искусственного творения и так далее, вопросы там есть там, политических партий. То есть брать нечто, не что внутри, да, внутреннее отличие у нас, а некое внешнее социальное явление, Вот, и смотреть уже на, в том числе на как мы можем относиться.
Я тоже хотел бы поблагодарить, конечно, и всех, кто принимал участие, и всех слушателей. Мне кажется, что беседа у нас получилась плодотворной, интересной. И наверняка, когда дискуссия порождает больше вопросов, чем ответов, это значит, что она получается. Всегда есть о чем поговорить, есть тема, которую можно наметить. Немножко, наверное, сложно было бы рассуждать на общие темы, мне кажется. Темы так называемого экуменического диалога, да, то есть темы какие-то, по которым у нас, скорее всего, заранее будет согласие. Потому что, с одной стороны, можем их обсудить, да, с другой стороны, интересно сначала было бы подметить особенности вероучения. Почему? Потому что это дает нам возможность узнать больше друг о друге. Потому что я думаю, что не все обладают полным знанием относительно даже и, может быть, и своего-то вероучения, не говоря уже вероучения другой стороны. Поэтому мне кажется, что сначала есть смысл обсудить какие-то все-таки узловые точки и принципиальные вещи, по которым у нас имеются явные расхождения. Мне вот понравилась тема о спасении, которую я бы предложил как актуальную. Почему? Потому что спасение является целью христианина, это понятно. Соответственно, как его достичь и в чем здесь может быть разница и разногласия. Мне кажется, это очень интересно и это актуально применимо к сегодняшней жизни, в том числе спасение. Оно как раньше достигалось, так и сейчас достигается. Мне кажется, это была бы интересная тема.
Чудесно. Ну что, большое спасибо вам за то, что вы были сегодня с нами. У вас есть возможность сказать спасибо лично участникам. До следующих встреч.